Но тем не менее, спасибо всем, кто нашли время и возможность прийти и откликнуться на приглашение для того, чтобы обсудить тему, которая волнует, насколько показывает сегодняшняя встреча, информация, которую нам удалось собрать всех в этом обществе. Больше всего она волнует граждан, которых она касается в первую очередь, но, к сожалению, граждане, их представители, их организации, объединяющие этих граждан, мало занимаются этим вопросом, неактивно защищают свои права. Это тоже показал проект, который мы осуществляли. Все началось несколько лет назад, когда в наши приемные стали обращаться граждане и извещать нас о том, что они достигли пенсионного возраста, а организация, оказывается, в этом пенсионном фонде вообще не стояла на учете. Получается, что им денежек-то никаких на пенсию за последние годы не перечислялось. Или человек работал и получал высокую заработную плату, пенсионных начислений и математики сложения своих вкладов в пенсионное обеспечение своей старости, выяснялось, что перечислялись незначительные суммы. Ну, естественно, мы шли путем, который нам казался самым простым. Мы начинали обращаться в суд на соответствующие органы. Понятно, что, к сожалению, проигрывали в суде и пенсионному фонду. Он, в принципе, ни при чем оказывался. Мы проигрывали и работодателям. Они тоже оказывались ни при чем. В результате долгих месяцев этих тяжб в конечном итоге выходили на странные решения судов, которые частично удовлетворяли просьбы граждан и заявителей, что-то обязывали делать пенсионный фонд, что-то обязывали делать работников, руководителей предприятия, но тем не менее гражданин оказывался в положении, что отработал заработную плату, получал, деньги вроде бы на него и выплачивались, и начислялись, но тем не менее никуда они не поступали. По анализу того опыта, который мы получили, было сделано несколько записок в наши органы власти областные. Были сформулированы соответствующие идеи, отправлены в один из международных фондов, который поддержал этот проект, который вот заканчивается. Суть его, в принципе, как раз вот в этих заработных платах в конверте. Ну а итоги последних двух лет мы можем считать, ну скажем так, кладем в нашу копилку, прежде всего, из-за интереса, который проявлен именно к этой проблеме со стороны всех органов власти. То, что он проявлен, это просто великолепно. Безусловно, это работает на защиту прав граждан, но жизнь ведь продолжается. Что делать нам дальше? Потому что эти проблемы, они более, скажем, совершенствуются с одной стороны, для того, чтобы нарушать права граждан более изощренно. Правовые механизмы, юридические механизмы, которые существуют и имеются у разного рода органов, они достаточно ограничены. А для того, чтобы комплексно порешать эту проблему и излечить общество вообще от такой трагедии, которая на сегодняшний день висит над каждым работающим, особенно в сфере малого бизнеса, особенно в сфере индивидуальных предпринимателей. Мы надеемся получить какой-то совет от вас на сегодняшнем круглом столе, что тоже поможет нам в будущем работать над этой проблемой, помогать гражданам. Первым докладчиком был записан главный правовой инспектор Свердловской области. Ну, вот он несколько минут назад позвонил, что он в пробке в какой-то стоит. Но я думаю, что он с минуты на минуту прибудет. И для того, чтобы не задерживать работу нашего круглого стола, мне кажется, можно слегка скорректировать ситуацию. Прокуратура всегда готова. Тогда, Марина Николаевна, пожалуйста.
Все-таки надзорные функции в соответствии с действующим федеральным законодательством в целях координации действий надзорных и правоохранительных органов, направленных на выявление и пресечение правонарушений в данной сфере, совместным приказом от 15 августа 2005 года создана межведомственная рабочая группа по контролю за обеспечением трудовых прав граждан и легализации их доходов в составе представителей прокуратуры, Управления внутренних дел, Управления Федеральной налоговой службы, Государственной инспекции труда, Управления отделения Пенсионного фонда, Министерства экономики и труда области. К работе в группе приглашены представители общественности и науки. В рамках работы межведомственной рабочей группы по контролю за обеспечением трудовых прав граждан и легализации доходов за 8 месяцев 2006 года органами прокуратуры в ходе проверок факты выплаты неофициальной заработной платы установлены в 36 городах и районах области. По результатам проведенных проверок горрайпрокурорами в отношении должностных лиц индивидуальных предпринимателей возбуждено 155 дел об административном правонарушении по части 1 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях, нарушения законодательства о труде. 2. По части 2 этой же статьи вынесено 11 постановлений о возбуждении административных материалов по статье 15.6 «Непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля». 2. Материала по части 1 статьи 18.10 КОАП «Нарушение работодателем правил привлечения и использования в Российской Федерации иностранных работников». Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Должностным лицам объявлено 39 предостережений о недопустимости нарушений трудового законодательства. Внесено 3 представления об устранении нарушений законодательства. Самым распространенным видом нарушений законодательства о труде в части выплаты заработной платы в конвертах у индивидуальных предпринимателей является нарушение статьи 303 Трудового кодекса Российской Федерации, незаключение трудовых договоров с наемными работниками, нерегистрация их в установленном законом порядке в органах местного самоуправления, отсутствие документов по начислению и выплате заработной платы, установление заработной платы ниже минимального размера оплаты труда, что свидетельствует о фактах выплаты неофициальной заработной платы. Так, при проведении проверок у индивидуальных предпринимателей прокурорами городов Верхняя Пышма, Красноуральск, Ривда, Нижнесергинского, Артинского районов, Верхнесалдинским и Невьянским городскими прокурорами выявлены указанные нарушения. Прокурорами Нижнесергинского района, Ленинского района города Нижнего Тагила, Богдановичским городским прокурором установлены факты выплаты заработной платы в размере ниже минимального размера оплаты труда. Так, несмотря на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2006 года до 1100 рублей, индивидуальными предпринимателями Меньшиковой, Гайдуковым, Палкиным выплачивалась заработная плата наемным работникам в размере 720 рублей. По постановлениям прокуроров индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях к наказанию в виде штрафа. Также установлены случаи выплаты неофициальной заработной платы в организациях. При проверке общества с ограниченной ответственностью фирма АТРИ прокурором города Каменска-Уральского в числе нарушений законодательства о труде выявлен факт незаключения трудовых договоров с работниками Комаровой и Якушевич. По результатам рассмотрения постановления прокурора директор данной фирмы привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 5.27 КОАП к наказанию в виде штрафа в размере 2000 рублей. В ходе повторных проверок исполнения трудового требования трудового законодательства в обществе с ограниченной ответственностью ЧУП-Медведь и у индивидуального предпринимателя Кокаревой Серовским городским прокурором и прокурором ЗАТО города Новоуральска установлены нарушения, в том числе и факты незаключения трудовых договоров с работниками, что свидетельствует о наличии неучтенной заработной платы. По результатам проверок в отношении данных директоров возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 5.27, которые рассмотрены мировыми судьями и виновным назначено наказание в виде дисквалификации сроком на один год каждому. В результате проверки соблюдения трудового законодательства, проведенной прокуратурой Артинского района, в обществе с ограниченной ответственностью «Арти Молоко» установлено, что работникам предприятия выплачивалась заработная плата, исходя из минимального размера оплаты труда. При сверке лицевых счетов и ведомостей на выплату заработной платы выявлены существенные расхождения. Так, по лицевым счетам начислено заработной платы в размере 80 тысяч с лишним, а выдано работникам всего 38 тысяч. Почти 300 тысяч выплачены в конвертах, что привело к понижению налоговой базы для исчисления единого социального налога. В отношении директора предприятия прокурора Мартинского района возбуждены административные производства по части 1 статьи 5.27 и части 1 статьи 15.6 КОАП РФ, которые рассмотрены, директор привлечен к ответственности в виде штрафа. Кроме того, Федеральной налоговой службой данный директор за правонарушение привлечен по статьям Налогового кодекса и ему назначено наказание в виде штрафа, взыскано с него 32 тысячи рублей. В числе факторов, влияющих на рынок труда, является и присутствие нелегальных мигрантов. Серовским городским прокурором установлено, что в нарушении положения о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на работу, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации 2002 года, в ЗАО в закрытом акционерном обществе «Андрианов Телепромхоз» без документа, подтверждающего право иностранного гражданина на временное осуществление на территории Российской Федерации трудовой деятельности, с декабря 2005 года по апрель текущего года осуществляли деятельность 5 граждан Узбекистана. В отношении директора этого общества как юридического лица прокурором возбуждены административные производства по части 1 статьи 18.10 КОАП. Это нарушение работодателем правил привлечения и использования в РФ иностранных работников. Постановлениями мирового судьи директор общества и юридическое лицо само это общество подвергнуты взысканию в виде штрафа в размере 2500 рублей и 10 тысяч рублей соответственно. В текущем году представлена информация и тех органов, которые входят в состав вот этой межрегиональной рабочие группы, представлена информация и о их работе. Вот в данном случае речь идет о Государственной инспекции труда Свердловской области. Они представили, отчитались, что ими проведена 151 проверка индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, по результатам которых выявлено 66 случаев незаключения с работниками трудовых договоров либо нерегистрации в органах местного самоуправления. 43 случая выплаты заработной платы ниже минимального размера оплаты труда. По данным фактам выдано ими 49 предписаний, 65 лиц привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 63 тысячи рублей. Руководителем Государственной инспекции труда в июле издан приказ о предотвращении выплат неофициальной заработной платы, в котором учтены предложения и управления Федеральной налоговой службы по области в части опроса граждан по фактам выплаты заработной платы в конвертах. Ну, видимо, он подойдет и об этом более подробно нам расскажет руководитель инспекции труда. В целях выявления неофициальной выплаты заработной платы Министерством экономики и труда также ежемесячно отслеживается уровень оплаты труда в организациях области. Руководители организации, выплачивающих заработную плату ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения, приглашаются для заслушивания на заседание рабочей группы по оплате труда и выплате заработной платы при областной трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений под руководством первого заместителя председателя правительства области Ковалевой. Руководителям проблемных предприятий предлагается разработать программы финансового оздоровления предприятий, увеличения заработной платы. Доводится положительный опыт работы предприятий в этой сфере. Также могут сказать об этом отдельно. В соответствии с рекомендациями вышеуказанной рабочей группы министерства, организациями разработаны меры, обеспечивающие рост заработной платы. Достигли успехов таких, что в марте 2006 года по сравнению с ноябрем 2005 года заработная плата возросла в акционерных обществах Камышловский хлебокомбинат на 42%, общество Тавдинский привоз на 46%, торговый дом Каменск-Уральский хлебокомбинат в 2,5 раза, общество продуктовая компания «Партнеры» и СМАК в 7,7 раза. Значит, вот в некоторых обществах утверждено новое штатное расписание, обеспечивающее повышение заработной платы работникам своим. В соответствии с поручением Федеральной налоговой службы России до 1 октября 2006 года предписано налоговым инспекциям обеспечить 100% рассмотрение налогоплательщиков, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного уровня в целях активизации работы по легализации заработной платы налоговыми органами области. На заседаниях комиссии по легализации теневой заработной платы заслушано, соответственно, более 8 тысяч налогоплательщиков. Вот. По результатам заслушивания инспекциях налоговых более 4 тысяч увеличили размер заработной платы. По результатам проведенной работы 1394 работодателя прекратили выплату заработной платы ниже прожиточного минимума, что составляет 8,5% от общего количества налогоплательщиков. Ну, мало, но все равно есть. Налоговыми органами области в целях расширения налогооблагаемой базы в текущем году организовано и проведено 432 выездные налоговые проверки, направленные на выявление конвертных схем уклонения от налогообложения, из которых в 92 случаях выявлены конвертные схемы выплаты заработной платы. Такие, как наличие двух ведомостей выдачи заработной платы, неофициальные выплаты за трудовые функции без заключения трудовых договоров, перевод работников в общественную организацию инвалидов. По результатам проверок доначислено налоговых платежей всего 16,8 миллионов рублей. И также в отношении налогоплательщиков, в отношении 6 материалы проверок, переданных в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела, по которым проводятся соответствующие проверки, и другие налогоплательщики привлечены к административной ответственности в соответствии с налоговым кодексом. Необходимо отметить, что проведенная работа дала положительный резонанс среди работодателей, в результате чего повышение платы труда произвели и те работодатели, в отношении которых не проводились контрольные мероприятия. В целом, по области поступления единого социального налога и страховых взносов в пенсионный фонд в июле месяце по сравнению с июнем текущего года возросли на 10,9%. Кроме того, безусловно, работают органы внутренних дел в данном направлении. Ими проведено 39 проверок, в том числе совместно с налоговыми органами 17, совместно с органами прокуратуры 6. При этом факты выплат серой зарплаты установлены в 23 случаях. С признаками налоговых преступлений только при проведении проверок 4 случая. По результатам проверочных мероприятий возбуждено 4 уголовных дела по статье 199 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сумма ущерба составила 12 149 тысяч рублей. В остальных случаях материалы проверок направлены в контролирующие органы для принятия соответствующих мер. Распространенной схемой уклонения от уплаты единого социального налога является так называемая инвалидная схема. Руководство предприятия, вступая в преступный сговор с руководителем общественной организации инвалидов, заключает фиктивный договор об оказании услуг по подбору и предоставлению персонала, на основании которого большая часть работников переводится в общественные организации инвалидов, а фактически все работники продолжают работать на предприятии. В связи с тем, что общественные организации инвалидов, видимо, освобождаются от уплаты единого социального налога и НДС. Так, по результатам проверок во втором квартале текущего года, по фактам неправомерного использования льгот, предоставленных законодательством общественным организациям инвалидов, возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении Железнодорожной районной общественной организации и организация «Факел», город Кушва. В ходе проверки ИП Курмачева выявлены факты уклонения руководства предприятия от уплаты единого социального налога в размере 507 тысяч рублей путем занижения налогооблагаемой базы, выдавая заработную плату работникам в конвертах. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 198 Уголовного кодекса. В настоящее время по уголовным делам проводятся следственные действия. В целях исполнения решения Совета общественной безопасности от 21 июня 2006 года с 16 августа 2006 года в ГУВД области проводятся проверочные мероприятия в отношении открытого акционерного общества «Баранчинский электромеханический завод» на предмет установления в действиях должностных лиц признаков налоговых преступлений, связанных с неуплатой в бюджет единого социального налога посредством применения вот этой инвалидной схемы. Вместе с тем, в связи с низкой эффективностью все-таки правоохранительной составляющей работы, невысокий процент выявления преступлений данной категории имеется, сравнительно небольшой размер нанесенного и возмещенного ущерба. Изменена методика работы оперативных подразделений ГУВД области. Как правило, выплата заработной платы в конвертах невозможна без использования фирм-однодневок, через которые происходит обналичивание и формирование неучтенных денежных средств. Таким образом, имеется, в общем-то, невозможность сбора доказательств, достаточных по фактам выдачи неучтенной заработной платы, и необходимо проведение мероприятий, направленных на установление признаков других форм совершения налоговых преступлений. Такие проверки проведены на 34 предприятиях области. Сумма установленного ущерба составила 476 миллионов рублей. По результатам проверок возбуждено 29 уголовных дел. Ну, вот такое вот сообщение по работе межведомственной группы и по работе всех участников данной межведомственной группы. Что на них дополнит, кто здесь присутствует.
Спасибо. Пожалуйста. Можно несколько вопросиков
позвать? Пожалуйста.
Потому что есть
представители общественных организаций, если есть, пусть позадают, а контролирующие они сами все знают.
Все ли знают? Вот ведь все, что вы рассказали, стоит за гранью ответственности должностных лиц. А человек, конкретный работник, который что-то недополучил, что-то не включено в его пенсионное обеспечение, что-то еще, он как здесь просматривается в деятельности прокуратуры?
Знаете, вот все как раз с работника вот с этого и начинается, наверное, да, который приходит в организацию, на предприятие для того, чтобы оформить свои трудовые отношения с какой-то организацией и приступить к выполнению своих трудовых обязанностей. И вот когда он пытается заключить этот трудовой договор, он как раз и не обращает на ту форму, в какой заключается данный трудовой договор, или вообще не придает этому значения, именно факту заключения трудового договора, надлежащего оформления трудовых отношений. Да? Вот устно, как правило, они говорят, пришли, значит, ну вот будут платить тебе 10 тысяч. И все, и гражданин на этом останавливается, говорит, хорошо, 10 тысяч, пошел на указанное рабочее место и приступил к выполнению трудовых обязанностей.
Ему же платят 10 тысяч.
Ему же платят 10 тысяч, да. Может быть и платят, а может быть и не платят. Потому что, извините, он не посмотрел трудовой договор, он не соизволил его тщательно и внимательно прочитать, может быть, даже если подписал. Не посмотрел, что там указано. Может быть, иногда в каком-то случае согласился, что фактически в трудовом договоре написано заработная плата 2000, но он будет получать 10, оставшуюся сумму 8000 вот в этом конверте. И не думает, что в последующем, извините, все отчисления, в соответствии с действующим законодательством, будут производиться с той суммы, которая указана в трудовом договоре. То есть в том письменном соглашении сторон, которое было ими достигнуто. То есть 2000 рублей. И в конечном итоге, извините, он должен обижаться на самого себя. Вот. А не жаловаться на должностных лиц, которые не могут вот ему взыскать потом в последующем что-то. У него юридически правильно, будем исходить из этого грамотно, составлен трудовой договор. У нас свобода заключения договора. Да, то есть обе стороны пришли к согласию. Если это в соответствии с законодательством вот не ниже того уровня, который установлен правительством, да, то, соответственно, нарушений видимых трудового законодательства, прав данного гражданина не усматривается.
Вот прокуратура исходит из самого договорных отношений. Раз они установлены, я этим доволен.
Да, в конечном же итоге, вы же понимаете, если возникает какой-то спор, он должен разрешаться в правовом поле, то есть посредством обращения у нас в трудовой кодекс, да, или в комиссию по трудовым спорам, или в суд обращается гражданин. Для того, чтобы доказать, время доказывания у нас лежит на стороне. Сторона должна представить те доказательства, на которые она ссылается.
Ну, что ж.
И каждая сторона представляет то, что имеет. Вот работодатель приходит и приносит. Вот у меня есть трудовой договор, вот у меня подпись Сидорова, который согласился, он расписался. Да, я ему вручил копию, у него, наверное, есть эта копия. Вот есть приказ о приеме на работу.
Ну, с этим трудно спорить.
Да.
В принципе, правильная правовая позиция. А если мы будем искать пути, скажем, все-таки легализация той зарплаты, которую фактически получает работник. Вот они есть вообще какие-то для работника? Для него есть вообще какие-то пути-то?
Для работника есть.
Да, я совсем забыл, коллеги, я забыл объяснить, что у нас идет прямая трансляция в интернет.
Для работника пути, то есть он должен, наверное, сам, если он предполагает, что он в последующем окажется ущемленным в пенсионных правах, да, в будущем вдруг задумался и представил себе, что, извините, наверное, я что-то в будущем недополучу. получая заработную плату, он должен, наверное, написать куда-то соответствующее заявление или в правоохранительный орган. Наверное, сначала обратиться к работодателю, да, с которым он заключил.
И он его сразу уволит.
Ну, или в правоохранительный орган о наличии двойной бухгалтерии на данном предприятии. А без заявления вмешиваться в хозяйственную деятельность субъекта правоохранительные органы не могут.
Вот у нас...
о сообщенном преступлении. Либо налоговые органы выявят, когда им представят соответствующую отчетность, они проверили, если они там что-то свое нашли, какие-то налоговые нарушения, они тоже могут провести камеральную или выездную проверку в соответствии со своим законодательством.
А больше... Инструмента у конкретного человека практически нет. То есть это обязательно добрая воля какого-то ведомства.
Почему ведомство?
Но если он не обратится...
Это самого гражданина, прежде всего, он должен обратиться.
Нет, это я понимаю, ведь в прокуратуру, в пенсионное, в социальное страхование, в налоговые, там, в огромное количество ведомств граждане обращаются регулярно. И я уверен, что далеко не на каждое обращение обращают внимание.
Когда обращаются, тогда проверки проводятся. А если нет обращения, тогда, извините, мы вмешиваться не можем.
А если посмотреть вот на следующий момент, практика, скажем, решения вопроса по восстановлению трудового стажа судебная, она существует, она сложилась. При этом почему-то совершенно однозначно суды нигде не идут навстречу судебного восстановления вообще размера заработной платы. Хотя ведь, по сути дела, мы в одной бригаде работаем, мы дали свидетельские показания, что да, вот он уволен, получал он там 50 тысяч. Суд выносит решение, и дальше человеку выплачивают все, что ему должны, уплачивают, соответственно, все налоги. Почему данная практика не складывается? Почему суды не идут на такой простой механизм? Ну, это я понимаю. Ну, вот, а прокуратура что об этом думает вообще в принципе?
Пока таких споров в суде, наверное, не рассматривают.
Так ни разу не отказывают просто сразу. И все, и не рассматривают их.
Ну, и еще вернусь к тому, что да, время доказывания лежит на стороне. И, соответственно, каждая сторона представляет доказательства, на которые она ссылается. И будет ли, извините, вот, если речь идет о трудовом стаже, то есть человек работал и выполнял какие-то трудовые функции, и, наверное, это нашло какое-то отражение, сам факт того, что он состоял в трудовых отношениях, да? Может
ну,
быть,
да,
там
да,
какие-то ведомости на выдачу, материалы, еще чего-то.
Да нет, вообще, которые не
существуют. То есть это можно подтвердить. А вот выдача денежных средств, действительно, ведь тут должны быть доказательства как с одной стороны, так и с другой стороны, со стороны работодателя.
Нет, зачем вообще судиться? Два подельника вступили в преступный сговор, работодатель и рабочий совершали преступление. Два подельника. Понимаете, зачем теперь в суд обращаться?
Хочется обратиться,
обращается потом, когда чего-то не поделились. Да. Кто-то кому-то хочет насолить.
Ну, как правило, так и получается. Именно когда конфликт есть какой-то,
два
конечно.
Два преступника совершают преступление. Работодатель и работник. Всех это устраивает, понимаете? О каком суде мы сейчас говорим? Ну, о каком мы сейчас говорим в суде? А сколько, посмотрите, среди... Вот, ну, да, есть проблемные там предприятия, есть и случаи, когда пообещают 10 тысяч, через 3 месяца, значит, заплатит 1000, как записано в договоре, называется, кинул, да? Есть такие случаи. Но ведь очень много случаев, когда вот этот преступный сговор имеет выгоду для одного и для другого. Неплательщики алиментов. Там прекраснейший слой, да? У него двое брошенных, трое детей, значит, чтобы не платить элементы на них, вот государство пусть их воспитывает, они вступают в преступный сговор и совершают преступление. И судить-то надо обоих не за то, что там не начислили ему там пенсионный фонд, а судить вот за этот преступный сговор надо. Вот эту надо практику судебную отрабатывать. Почему детей бросил государство, у работодателя, значит, получает 1000, покупает, значит, Ауди.
Версия, конечно, интересная, но мне кажется, все-таки есть слабая сторона в этих отношениях, это работники. Могут принять на работу, могут дать работу, могут много заплатить, могут мало заплатить. Сильная сторона – это работодатель. Следовательно, ну и ответственность правильно, в общем, по закону, наверное, возложена в большей степени на него.
Ответственность перед законом равен и работодатель, и работник. Равны в равной степени. Закон равен для обоих. И соблюдать закон должен и работодатель, и рабочий.
Ну, вы, конечно, правы, но при этом...
Я вам скажу, что работник защищен законодательством сильнее, чем работодатель. Понимаете? Почему? Вот говорим, не выплата заработной платы. Вот проходит, заработную плату, не платит неделю, две, месяц, второй, полгода. Потом пишем письмо президенту. Вы знаете, Владимир Владимирович, помогите. 6 месяцев зарплату не платит. Но ведь Трудовой кодекс дал возможность в этом случае действовать. Знаете, а новый Трудовой кодекс сегодня говорит, письменное заявление работодателю, и сказал, я пошел до тех пор, пока ты мне письменно не принесешь приглашение на работу, я на другой день выйду, при условии, что в этот день ты мне вернешь всю зарплату. Потому что прав у работника в этом случае. Ну и как мы говорим, прокуратуры, судов на миллионы юридических лиц, все их проконтролировать и каждому представить по прокурору на соблюдение прав, вы понимаете, что это нереально. Это невозможно. Есть законы, которые надо знать и работнику, и работодателю уважать. И вы знаете, это даже не путь решения вопроса, что прокуратура, суды. Вообще на таких предприятиях должна культура образовываться. Сейчас рынок труда все более стабилизируется. У работника есть альтернатива. На таких предприятиях просто люди работать не будут. Эти предприятия обречены. Понимаете? Сегодня мы говорим... У нас ведь, помните, проблема была... Мы решали проблему и Свердловской области, в том числе, о прекращении выплаты товарами. Помните, зарплату платили досками, костюмами, сапогами и так далее. Тяжелейшая проблема стояла, мы с ней справились. Сейчас задача была, задержки выплаты заработной платы. У нас на 1 августа 29 миллионов всего задолженности, из них 70% это Красноуральский химзавод и Первоуральский завод створных конструкций, остальное так по мелочам. Сейчас губернатор на Совете общественной безопасности поставил конкретную четкую задачу. Она такая совместная задача. И ликвидации заработной платы выплаты в конвертах, и повышение уровня заработной платы. Они между собой абсолютно связаны. Интересная цифра прозвучала, Марина Николаевна привела. После просто вызова и собеседования зарплата увеличилась в 7,7 раза. Все. Понимаете? Есть пути. Сейчас образована рабочая группа в исполнении Совета общественной безопасности до 10 октября. Дело в том, что закон позволяет иногда работодателю себя вести. Там есть пробелы в законе, которые позволяют себя выстраивать схемы оптимизации налогообложения. Их перечислять, время потратим полчаса, только на эти схемы самые различные. Это однодневки, страхования и так далее. До 10 октября рабочая группа должна представить пояснительную записку на имя Грызлова за подписью губернатора с предложениями о внесении изменений в законодательные, федеральные законодательные акты, которые бы исключили возможность безнаказанно работодателю так себя вести. Я извиняюсь, что задержал много времени.
Вы очень интересную дали информацию, но при этом я все-таки не могу согласиться с тем, что даже Грызлов, даже губернатор, они поддерживают мою точку зрения. Они говорят, что работодатель все-таки больше несет ответственности, и на него возложены эти обязанности. Ведь работник сам не носит деньги в пенсионный фонд. Он сам не носит деньги в соцстрах. Он сам не носит деньги в тот же подоходный налог. С него все это взыскивают. И взыскивает работодатель. И поэтому такой выбор определенных тонких ходов, как вы сказали, оптимизации, он же есть, он просто заложен законом. Предоставляется такая возможность.
Вы пришли на работу, не надо носить деньги. Для этого есть соответствующие, значит, технологии, соответствующие органы, которые эти деньги перечисляют в установленном порядке. Но если вы пришли на работу и вступили, я еще раз подчеркиваю, в который раз, преступный сговор с работодателем и 1000 по ведомости, а 9000, значит, в конверте, то пеняйте, дорогой товарищ рабочий, на себя. Вам это нравится. Вы преследуете какую-то свою цель.
Понимаете? Нет, ну, это несправедливо. Ну, хорошо, давайте будем продолжать. У вас есть реплика, вопрос?
Лобок Владимир Михайлович, визитку я всем выдал, там у меня правильное наименование стоит, и организация, и должность, и так, президент АМБ. То есть мы работаем 16 лет, я, наверное, здесь, по сути дела, единственный, и представитель предпринимательства, и предприниматель, да?
Ну, очень сложно привлечь.
Совершенно верно. И причина очень простая. Меня эта тема волнует очень все 16 лет очень сильно, потому что я плачу заработную плату официально. И при этом я знаю, что не менее 80% бизнеса, так или иначе, причем и малого, и среднего, и крупного. Причем есть такой сейчас парадокс интересный, что значит, если наметилась тенденция малого бизнеса как-то все-таки искать способы легализации заработной платы, да, схемы, финансовые потоки по заработной плате на крупных промышленных предприятиях, они сумасшедшие идут. Так вот, я вообще полностью согласен с тем, что говорил Анатолий Дмитриевич. Я со стороны бизнеса. Говорю, на самом деле то же самое. Частный парадокс состоит в том, что работодатель, который платит налоги, который платит официальную заработную плату, он многократно в худшем положении находится, чем тот, который платит серую заработную плату. Многократно в худшем положении. Во-первых, налоговая нагрузка – это понятно. У него на предприятии тяжелее выстраивать трудовую дисциплину персонала. Там, где неофициальная заработная плата, она не оформлена, и действительно в суд-то обратиться не с чем. Так? Там, где официально оформляется все, наемный работник хоть куда, хоть в ООН может писать, и на самом деле по полной катушке получает опять добросовестный работодатель. Понимаете? Значит, и получается, что судебная-то система, даже если говорить, у меня в прошлом году был прецедент интересный, впервые за 15 лет на меня нападали в суд. Работник мой. Он вдруг, фантазия у него такая, что я ему вдруг должен 74 тысячи рублей. У меня был шок. У меня состояние было так, вот я откровенно скажу, у меня почти прединфарктно, потому что я считал, что сколько у меня человек работает, столько моих обязательств перед этими людьми. Появился случайно человек, который... И ведь судебная система-то, она развернута непонятно куда. Мировой судья рассматривает вопросы, принимает сторону этого, значит, работника нерадивного. И во второй инстанции... Идет полтора часа непонятно о чем обсуждение, и судья принимает сторону работодателя, и при этом говорит о том, что я долго думал, чью сторону принять, там очевидные вещи абсолютно. И что? То есть на самом деле работодатели, трудовой кодекс и все какие вещи сейчас происходили, которые происходят, значит, на самом деле ведь это две стороны трудовых отношений. И если будет ответственность наемного работника перед работодателем и перед фирмой, а сейчас периодически возникает разгул безответственности наемного работника. В результате бизнес делать нельзя. И перед этим же наемным работником выполнять обязательства становится невозможно. Просто. Что серая зарплата зло, это абсолютно зло. Это выбивает нормальных добросовестных налогоплательщиков. Нормально, то есть сейчас быть нормальным, легитимным налогоплательщиком абсолютно невыгодно. И государство фактически сейчас... Значит, оно никак не экономически, не по налоговой системе, никак не заинтересовано. Более того, зачастую возникает ситуация, что органы госконтроля, надзора, допустим, или налоговым органам, им удобнее проверять у тех, у кого все в порядке. Ко мне иногда приходят и говорят, ну что вы, вот вы уже знаете, что у нас все, что вы отнимаете время? А это же удобно, быстро, вся документация есть, все в порядке. А те, кто жулики, их не проверяют. Но я чуть-чуть забегаю вперед, потому что там у меня какое-то выступление должно быть. Элемент этого выступления я озвучил. Я могу продолжить, если надо.
Нет, ничего, у вас будет свое время.
Пожалуйста.
Я вот на левом фланге выступал. Значит, у меня вопрос такой. Я представитель профсоюзов из Тюменской области. Тюменский областной профсоюзный центр. Это профсоюзы, созданные работниками в последние годы, 10 лет уже, нашему объединению. Вот. С целью защиты своих прав. Потому что государственные органы вот в те годы не действовали по защите прав работников. Зарплату вовремя не платили. Справедливости добиться работник не мог. В то время зачастую существующие профсоюзы, традиционные, тоже ушли в сторону. И люди месяцами не получали зарплату. И вот тогда мы создали такое объединение. Так вот, здесь говорилось о сговоре, о преступном сговоре работника и работодателя. Я в корне с этим не согласен, потому что никакого здесь сговора нет. Работника никто здесь при заключении договора не выслушивает, мнение его не учитывается же. Если ты не согласен получать 10 тысяч вот так, 2 тысячи по договору, а 8 тысяч ты получишь там по ведомости по какой-то или в конверте просто, значит, тогда мы с тобой отношений никаких не имеем. Ведь так изначально-то ставится вопрос. И не может этот работник нигде ничего добиться, потому что с ним не будет заключен этот договор. Это неравные стороны при заключении трудового договора. Это не гражданско-правовой договор. Здесь другой. Вот я не согласен с выступавшим.
Зачем заключать договор-то на 1000 рублей?
А?
У него нет выбора. Значит, пойдет на завод Калинина и будет получать не 10 тысяч, а будет получать 6700 белой зарплаты на завод Калинина. Он выбирает, на завод Калинина или 10 тысяч в конверте получать. Он знает, на что идет.
Он не знает, на что идет.
Как это? Подписывает договор, он не знает, на что идет.
И правильно здесь ставится вопрос, что честный, порядочный предприниматель, работодатель, он в невыгодном положении за счет этого оказывается. Он платит в полном объеме, у него себестоимость продукции выше оказывается, неконкурентоспособность становится вот с этим же недобросовестным. И самое главное, считай, вот я знаю, 10 лет и более мы не могли добиться, чтобы государственная машина заработала в этом направлении. Ведь до чего дошло? Я знаю такой факт. Работодатель, крупное предприятие, вот у нас в городе Тюмени, при встрече с протестующим профсоюзом, что не платится уже длительное время в пенсионный фонд взносы, и оказывается, подоходный налог не платится, который с работника удерживается этим агентом государственным, так скажем. Он на этом совещании, вот, на переговорах заявляет, это что? Я должен 13% выкладывать из своего кармана? Он считает, что это его деньги. Которые...
Он же справедливо считает. А? Он же справедливо считает. Все деньги, которые он не заплатил, не его. Если это частный предприниматель.
Я помню, нам большого труда стоило вот с него взять эти 7 миллионов, которые он задолжал в пенсионный фонд. Значит, в том числе и по подоходному налогу. Значит, мы обошли пенсионный фонд, налоговую инспекцию, пришли в налоговую полицию, вот, Тюменской области, это был второй год, 2002. Значит, никто никаких мер не принимал, понимаете, в отношении этого работодателя. И когда только мы вышли на улицу, вот, с акциями протеста, тогда машина зашевелилась, вот, и когда мы еще подали параллельно иск в суд, вот, назначили проверку, дали ему возможность заплатить. И когда он перед проверкой заплатил, вот целый месяц разбег дали государственные органы. Вот когда он рассчитался, тогда пришли проверяющие из налоговой полиции, и из инспекции, значит, и обнаружили, что нарушений уже нет.
Ну, в принципе, позиция-то ведь понятная. То есть каждый высказывает свою боль, свою уверенность. И в конце концов, если бы воля каждого работника была такая, как говорит Анатолий Дмитриевич, то понятно, что заработная плата в конвертах бы не выплачивалась. Но вот у меня есть история более интересная. Руководящие менеджеры крупной торговой сети в городе Екатеринбурге, у которых заработная плата в месяц измеряется сотнями тысяч, они тоже ко мне пришли, и мы тоже дискутировали, каким образом устроить, так сказать, шоу этому хозяину, который вдруг не полюбил этого менеджера и перестал ему платить то, что платил обычно, а стал платить только то, что написано. Ну, понятно, так сказать, через какие-то связи, намеки руководителям этой сети эта информация дошла, что готовится, так сказать, мероприятие. Тут же человеку все отдали, человек тут же уволился и потерял всякий интерес к проблеме. А проблема-то осталась, сеть-то работает, и там тысячи людей работают. У нас здесь тоже в городе. Вы что-то хотели добавить?
Я представляю государственный пенсионный фонд, и у вас звучала уже неоднократно тематика, да, что с чем останутся люди. Я думаю, что мы будем долго разговаривать, и в итоге у всех сторон будут расхождения из-за чего. У каждой стороны будет своя правда. Вот с какой стороны мы не посмотрим, мы везде будем думать, что и на той, и на другой стороне есть правда. За 15 лет работы в пенсионном фонде, вот сегодня Анатолий Дмитриевич вспоминал уже ряд схем, какие были, выплата зарплатами, страховые фирмы. Я думаю, что Владимир Михайлович тоже помнит все эти схемы. Мы пережили много схем. Все крупные предприятия, огромные заводы использовали схемы откатов через страховые фирмы, негосударственные пенсионные фонды, да? Где эти схемы? На сегодня они, в общем-то, сошли на нет. Были у нас еще схемы инвалидные фирмы. Я говорю по нашим платежам. И тоже огромные предприятия использовали схемы ухода от налогообложения. И тоже использовали вот эти схемы. После этого огромные крупные промышленные предприятия использовали схемы использования профсоюзных касс. Помните, да, когда предприятие переводило средства в профсоюзный комитет, сам бюджет профсоюзного комитета копеечки, но через профсоюз выплачивались ежемесячно огромные суммы материальной помощи. Тоже это было, тоже это на сегодняшний день ушло. Конечно, законодательство все время меняется. С одной стороны, работают государственные органы и депутаты, принимая документы. Но с другой стороны, мы должны не забывать, что работает на стороне бизнеса, работают профессионалы высокого класса. И все эти схемы, какие есть, они ведь через работу высококвалифицированных юристов и экономистов происходят. Это ни для кого не секрет, что каждый раз все происходит по варианту, что есть какая-то... А, еще я забыла одну схему, причем наш управляющий еще даже больше 10 лет назад, наверное, было, когда все кредитные учреждения города Екатеринбурга, банков было много, все показывали копеечные зарплаты, потому что основная зарплата зачислялась во вклад, проценты получались, или там кредитные или схемы. На сегодняшний день уже давно банки города Екатеринбурга и Свердловской области этим не грешат. То есть это когда прекращается? Когда понимают, что все, в обществе создается там условия нетерпимости, и когда как бы то, что происходит, всем понятно, и как бы все равно уже получается, что бизнесмены, настроенные на серьезный бизнес и на продолжение, они потом начинают сворачивать эти схемы. Сегодня, да, бич – это зарплата в конверте. Но почему мне, наверное, про какие-то вещи будет легче говорить? Я понимаю, у вас есть какой-то опыт в Тюменской области, но то, что вы будете озвучивать, в сравнении со статистикой нашей, это будут единичные ситуации, потому что у нас на протяжении уже последних 8, наверное, где-то практически с 98 года работает база персонифицированного учета, это свод информации по населению, в том числе по зарплате в разрезе каждого месяца. Так вот, если на сегодняшний день говорить о всех видах платежей, да, есть масса налогов для руководителей предприятия, есть платежи во внебюджетные фонды. Все платежи во внебюджетные фонды на сегодняшний день носят такой возмездный характер. Но если там услугами фонда медицинского страхования или фонда социального страхования пользуются не все, а при наступлении там тех страховых случаев, которые предусмотрены, то по нашему платежу, платежи в пенсионный фонд, в любом случае вот, произойдет обращение за итогом, за пенсией. По нашей базе уже сейчас больше 1 200 000 пенсионеров, ну и оставшиеся 3,5 миллиона жителей нашей области, они все равно к нам рано или поздно придут. И придут по вопросу установления пенсии. Так вот, наша база позволяет что увидеть? Декабрь 2001 года, это еще 5 лет назад, да? Среднемесячная заработная плата по стране представляла собой величину 1671 рубль. Это была та цифра, какую все предприятия показывали в официальной отчетности. И говоря о том, что государство ничего не делает, я хочу сказать, что вот в том же Екатеринбурге, я не берусь, что это самая свежая информация, но звучала пресс-служба мэрии, выдавала цифру около 17 тысяч рублей. 17 тысяч рублей в Екатеринбурге – это уже белая зарплата. Понятно, что там не меньше половины ее сидит в серой зарплате. Но, тем не менее, вот изменения есть. И в плане… Я не согласна с вашим мнением, что сами люди ни при чем. Вот на сегодняшний день я на стороне людей, которые работают в Гаринском районе, в Шалинском районе, в Новолялинском районе, где действительно, если думать о том, как прокормиться, нужно, ну, как бы, вынужден соглашаться на те условия, которые предлагают. Но это далеко не так в городе Екатеринбурге. В городе Екатеринбурге можно встать, можно уйти. И даже на примере моих знакомых, которые соглашаются работать за зарплату в конверте, да, вот при зарплате той же среднемесячной 17 тысяч, потери по каждому месяцу, да, 1000 показывается, 16 тысяч, если не показывается, это почти 2500 в месяц на счета не приходит. По году это будет порядка там уже 30 тысяч. Да? Пенсионные права накапливаются десятилетиями. Теперь представьте, у молодежи за 40 лет, плюс эти суммы должны увеличиваться на индексацию, плюс на инвестиционный доход, молодежь будет терять. Уже если по году речь идет на десятки тысяч, то в итоге к пенсии молодежь, соглашающаяся работать таким образом, она придет вообще к безумным потерям. И у нас расслоение пенсионеров потом будет весьма серьезное, потому что даже сейчас у нас в области есть пенсии, где размеры достигают 18 тысяч, при средней пенсии 3 тысячи. И все ж таки... Я не согласна с утверждением, что сам работник не должен отвечать за свою судьбу, потому что знать свои права должен каждый сам, ведь никто никого не ведет и не говорит, что вот будь любезен, 16, получи паспорт, будь любезен, там, когда будешь жениться, не забудь сходить в ЗАГС, получить свидетельство или при смене фамилии еще что-то, есть истинные, очевидные, потому что средства массовой информации о каких-то вещах трубят постоянно. И прикрываться тем, что работники не защищены, неграмотны, особенно молодежь, которая образование по 2-3 диплома уже собирает, говорить о том, что ни при чем эти люди, и они не должны нести ответственность за свою будущую семью, как бы вот практикой, вот теми встречами, людьми, письмами, теми с какими-то судебными вещами, вот с которыми я в своей работе встречаюсь, практика не подтверждает этой ситуации, а действительно есть сговор. Есть сговор между работником, есть сговор зачастую между работодателем, когда каждый решает, что лучше. Машину сегодня, завтра еще лучше машину. Может быть, это характерно не для всех слоев, но для большого слоя, особенно молодежи, это весьма характерно.
Несчастный наш российский народ. Во всем-то он виноват с самого начала. Тем не менее, вот мне кажется, я прошу прощения, если бы государственные, правоохранительные и иные органы не взялись за проблему невыплаты заработной платы, вот той же самой зарплаты в конвертах или тех схем, о которых вы сказали, но не изменилось бы ничего. Вне зависимости от усилий обыкновенных работников банков, работников предприятий, людей, кто работает и ходит, не изменилось бы ничего. Следовательно, мы, безусловно, вот как руководители каких-то общественных структур, безусловно, благодарны правоохранительным органам позиции государства, которая меняется со временем. Она на сегодняшний день, ну, поворачивается как-то к человеку лицом, очевидно, совершенно. Не виноват человек.
Каждый должен пройти свою часть пути. Работник, работодатель, прокуратура, суды, налоговые инспекции, профсоюзы. Каждый должен свою, так сказать, часть выполнить. Добросовестно, достойно. Одному рабочему всех проблем не решить. Одной прокуратуре всех проблем не решить. Это каждая часть своей ноши. Я небольшую ремарку сделаю. Я абсолютно разделяю ваше мнение о том, что есть и немало случаев, когда податься некуда. Понимаете? Я знаю, что такие. И в Екатеринбурге иногда такие случаи, когда тебе до пенсии там остался год, тебя уже никто нигде не возьмет. Есть безысходная ситуация. Но говоря о Новой Ляле, я был там на прошлой неделе, прекрасного директора Глузмана Владимира Леонидовича, тяжело работает. Он в Новой Ляле на лесозаготовки украинские бригады везет.
Ничего
себе. Понимаете, местные-то не хотят. А в цехах-то таджики работают, понимаете? Я могу привести пример. Будка, родина Бориса Николаевича. Там ковровая фабрика развалилась, и работать в этой будке, ну, негде. Все, там все работают на ковровой фабрике. Ну, и понятно, что в будке надо что-то делать. Нас бывший представитель горосполкома Сергей Васильевич Новиков поехали туда, и радиозавод развернул там участок по сборке жгутов. Мы потом тоже думали, где взять рабочую силу. То есть есть и такая сторона медали, есть и другая сторона медали. Человек, когда долго не поработает, он теряет мотивацию к труду. Через 3 года мотивация к труду остается 10%. Он через 3 года понимает, что сапоги есть, фуфайка есть, огород есть, и мне больше ничего не надо. Это тяжело, это плохо, но так человек устроен, независимо от национальности.
Между прочим, вот та часть, которую вы коснулись, мигрантов, которые работают, это еще тот слой, который надо еще будет вскрывать, и вскрывать очень много, потому что там-то недоплаты, переплат и всего остального еще больше, чем с нашими российскими гражданами. Да. Но я думаю, сейчас нам подробности и детали расскажет Максим Юрьевич.
Да, уважаемый Михаил Ильич, сейчас расскажу детали вам краткие. По работе госинспекции труда с сферой заработной платы. То есть некоторые цифры я еще озвучу. За полгода мы выявили незаключение 151 случаев трудовых договоров на предприятии. На 66 хозяйствующих субъектов это индивидуальные предприниматели, юридические лица. И 36 случаев выплаты заработной платы ниже минимального уровня. То есть мы наложили штрафов на сумму 63 тысячи рублей. То есть основные наши проблемы, с которыми мы сталкиваемся, вот нам работник пишет жалобу в госинспекцию, что он работал у данного предпринимателя, допустим, или на предприятии, получал заработную плату 15 тысяч рублей, и при увольнении с ним работодатель не произвел полностью расчет. То есть мы выходим на данное предприятие, берем объяснительность работодателя, который говорит, что полностью выплатил все денежные средства работнику, проверяем платежные ведомости, смотрим трудовой договор с работником. И, в общем-то, все росписи работника подтверждаются, что все деньги он получил, все формы оформлены соответствующим образом. То есть каких-то вот инспекторы труда, он не адвокат этого человека. Вот когда у него есть все документы, представленные работодателем, что он все свои обязанности выполнил, то мы практически здесь ничего сделать не можем. То есть даже проверяем и совместно с прокуратурой выходим на проверки по серии заработной платы и с налоговой службой. И вот сейчас мы стали отправлять анкеты вот по тем предприятиям, когда к нам обращаются граждане, что если платится там серая заработная плата, вот ввели такие опросники тоже, которые нам направили. То есть, ну видите, я говорю, что правоохранительные органы будут сталкиваться и сталкиваемся с одной и той же проблемой. Как это доказать практически на практике? То есть это очень трудно и очень тяжело. И поэтому, конечно, нужно это доказывать в судебном порядке. То есть это тоже не просто для работника. Когда он сталкивается с тем, что надо будет потом свои права отстаивать самому, потому что чаще всего на таких предприятиях отсутствуют даже профсоюзные организации, то есть никто не вступается за данного работника. Тоже опять проблема. Если обращаемся к работнику, а почему вот вы не вступили, допустим, в тот же профсоюз? Что вы член профсоюза? Нет. Почему? Нам профсоюз не предоставляет путевки. То есть вот это как бы тот уровень, что думают о профсоюзах, что это та организация, которая устроит детский садик, даст какую-то путевку. То есть, а главное, это должно быть защита прав работника. То есть, поэтому вот сталкиваемся с этими проблемами. Ну вот у меня сложилась личная, знаете, точка зрения, вот как в Риме вот отмерло вот это рабство, которое было. То есть исчезли экономические условия для того, чтобы была рабская рабочая сила. Потому что они себя, рабы, не окупали просто-напросто. У них была меньшая производительность труда, не было заинтересованности в работе и так далее. То есть сейчас, возможно, через некоторое время будет точно такая же ситуация, когда у нас грамотные люди, очень многое получают, конечно, высшее образование. Они просто будут говорить работодателю, и уже сейчас это происходит: хорошо, я буду работать по серой заработной плате, но тогда у меня будет заработная плата, допустим, не 17 тысяч рублей, а 36 и там 40 тысяч рублей. И работодатель будет думать так, что, может быть, мне лучше выгодно будет платить ему нормальную заработную плату, как бы не серую, а вот такую. Тоже будет, я думаю, когда-нибудь такое. Так что вот то, что от нас зависит, то, что мы можем, где действительно выходим на проверку, не заключается трудовые договоры. И зачастую бывает так, что работодатель не отрицает, говорит, да, не заключил, да, не перечислял налоги, взносы, значит, делаем предписание, чтобы устранил, заключил трудовой договор, привлекаем к ответственности. То есть то, что нам государство какие права предоставило, мы их используем в полную силу. Сергей Иванович.
У нас вопросы есть представителю карательного органа в трудовых отношениях? Надзора и контроля.
Наверное, дополнение тоже. Вот я с вами, Максим Юрьевич, согласна. Дело в том, что мы для себя, опять же, понимаем, где кто сколько недополучает, да? Очень явно видно это на данных. Первый вариант, если просто есть задолженность за работников. И второй вариант, если зарплата, ну, как бы понятно, что нормальный человек за такой уровень не стал бы ходить и каждый день там, по 8-10 часов работать. Да? И в своих попытках как-то изменить ситуацию и расшевелить самих работающих, мы прошли несколько таких этапов. И в том числе по предприятиям-должникам, немножечко, может, уход в другую тему, но это к вопросу уже, что нужно менять во всех нас, чтобы изменить эту ситуацию. Так вот, когда мы, зная, какие предприятия накапливают долги, особенно по предприятиям, где начинается процедура банкротства, и мы понимали, что предоставленными нам возможностями мы людей защитить достойно не сможем из-за несовершенства законодательства, потому что там наши исполнительные документы по очередности попадут гораздо дальше, чем исполнительный лист самого работника. И, казалось бы, даже на предприятиях, когда уже терять нечего, когда начинается последняя стадия конкурсное производство, и ты будешь выброшен за борт предприятия, но успей себя защитить лучше, чем мы защитим. И мы выдавали людям образцы заявлений о защите своих прав и через суд, но о том, чтобы помимо зарплаты взыскивали и платежи в пенсионный фонд. Мы не находим понимания среди работников. На всякий случай, я не могу понять почему, на всякий случай боятся испортить отношения уже непонятно с кем. Казалось бы, вот уже на стадии увольнения. Есть готовый бланк, в который нужно только вписать свою фамилию и вписать свою сумму и подписать. Все остальное за тебя уже сделано, да? И тогда можно успеть со своими долгами попасть во вторую очередь. Вот, Сергей Иванович, вы же практик, вот ответьте мне на этот вопрос. Чем объясняется вот такое отношение, когда все на блюдечке уже преподнесено, объяснено, что вот это максимум в пределах законодательных возможностей, и не идут на подписание этого документа?
Ответ очень простой. Вот тот только что, который озвучили. Первое, если это единственное место работы, в округе больше просто ничего нет.
Если уже банкротство предприятия, если уже работодатель ушел в прошлое.
К сожалению, это вот мы с вами понимаем, чем грозит такие слова, как банкротство, конкурсное управление. Основная масса населения, те, кто на последних стадиях перед выходом на пенсию, они, к сожалению, этого не понимают.
Но ведь уже произнесены слова и попытались объяснить. Ведь были вопросы к Марине Николаевне, а что делают органы прокуратуры, да? Будут дальше вопросы к госорганам. Я вам рассказываю штрихи из там своей трудовой деятельности. Как дальше достучаться до...
У нас то же самое. Мы то же самое, с теми же самыми проблемами встречаемся. Мы защищаем одного на этом предприятии. Схема-то там 200, 300, там 1000 работает. А все остальные видят этот весь вопрос. Но они не пишут, нет подобных заявлений. Они знают, что с ними происходит та же самая схема. Они не поступают так. И все это происходит, ну, скажем, в Екатеринбурге это в меньшей степени заметно, а в большей степени как раз вот в тех депрессивных районах, где одно место работы, одно предприятие, или там человек 40 лет проработал в своем несчастном ЖКО. Куда? Кому он нужен еще? Какую специальность? Какой менеджмент? Какой банк его там возьмут? Никуда его больше не берут. И он там живет в надежде, что что-то произойдет. Что что-то вот все остановится. Все равно работа останется. Тем более, что он за последний период проработал в ТОО, АОО, ЧОО, и как его только не называли, а он как ходил в свою эту коморку, в слесарку, так и ходит. Вот, к сожалению.
И второй вопрос у меня еще есть. Ну тогда как с этим бороться? Пенсионный фонд Российской Федерации именно с целью побороть менталитет и как бы достучаться уже адресно до каждого работающего. Уже третий год, осуществляет рассылку писем счастья, да? И в этих письмах счастья указываются-то всего лишь какие вещи. Сколько на лицевом счете накопилось средств, и от каких работодателей средства перечислены? Или вот тогда, если ничего нет, значит не перечислены. И цель-то была какая? Чтобы каждый научился просчитывать это все и отслеживал бы точно так же, как можно было бы отслеживать свой счет в Сбербанке. Ведь любой копеечный счет в Сбербанке, если будет лежать там 300-500 рублей, будут ходить и перепроверять проценты. То же самое предлагается у нас. Плюс государство несет огромные расходы, чтобы опять же достучаться, и плюс как бы напоминая, что пенсионные права накапливаются вот таким образом. И только вот уже хотели чего добиться? Чтобы в одном коллективе так вот ненароком интересовались, среди знакомых интересовались, в семье интересовались. Если у кого-то счет уже за эти годы разбух, а у другого там смешные суммы, чтобы просто вот через этот интерес стали интересоваться и просчитывать это все. И скажите, почему не все все-таки, хоть даже не все даже доходят до почты, чтобы получить письмо, или же удивляет позиция тех работников, которые получили сведения о том, что средств очень мало, и по расчетам их должно быть больше.
Можно я отвечу? Ну, конечно. Отлично. Мне хотелось бы тоже вот здесь кое-что сказать в данном вопросе. Первое. Изменения в трудовой кодекс произошли. Со 2 октября уже вступают в силу, и сейчас работник уже может у работодателя запросить такие документы. Сколько ты за меня перечислил взносов в пенсионный фонд
Российской так Федерации? Так это есть уже давно и в другом федеральном законодательстве.
Я вот говорю по трудовому кодексу, что это мы сейчас будем требовать. По другому законодательству там уже другие органы требуют. То есть вот мы просто вот документ, который обязан работодатель предоставить работникам. И работники многие и до этого пользовались вот именно, что вот именно этими пенсионными взносами. Сколько я перечислил, и к нам такие вопросы тоже задавали, что ведь он вот не перечисляет нам пенсионные взносы вот, за нашу заработную плату, и поэтому были судебные вопросы и так далее. Тут вот, как я думаю, что в чем заключается вот это, люди, как вы говорите, не интересуются. Вот я проходил обучение в Академии госслужбы и по вопросу пенсионного законодательства. Но первое, что когда государство уже несколько людей, в общем-то, не знаю, поставил в такую ситуацию, когда они надеялись на какие-то персональные пенсии. Знаете, вот многие говорят, что вот получал бы сейчас персональную пенсию 120 рублей, 130, и они сейчас в результате получают по одной вот этой графе, она уравнена, в общем-то, все там 3000 и так далее. То
есть люди... Вы общались с определенной прослойкой, которая имела право на персональные пенсии. Вы не с народом общались?
Может быть, ну, и, нет, понятно, понятно. Я общался также и с народом очень много. То есть сейчас независимость даже с теми же самыми шахтерами, которые говорят, у нас была зарплата при Союзе, что мы получали 600-800 рублей, каждый год ездили на курорт всей семьей, а сейчас у нас пенсию насчитали такую-то, то есть даже с теми же самыми и простым народом. Я 7 лет урегулировал коллективные трудовые споры, то есть поэтому я в коллективах общался непосредственно, их разрешал, и вот во все эти конфликты приходилось мне участвовать, когда люди это прямо говорили в лицо. То есть почему такая позиция, когда я говорю... Уважаемые господа, так вот же закон, вот он предусматривает, выдвигайте требования работодателю, добивайтесь их, есть эти процедуры, то есть люди-то не верят, просто говорят, Максим Юрьевич, эта процедура, это вот вы сами для себя написали, то есть люди не верят, что тоже будет кто-то их защитит, и секундочку еще добавлю. И поэтому вот по пенсионному законодательству есть в людях такое убеждение, что ну один год, два, вот сейчас будет президент Владимир Владимирович, потом придет другой, это все отменят. То есть независимо, как кто будет, что жизнь-то она нестабильная, понимаете, что завтра изменятся условия, и уже этой пенсии не будет. И вот по этому закону, тоже по отчислениям в пенсионный фонд, вот наш преподаватель подсчитал, что вот уровень инфляции, который наше отчисление, вот эта накопительная часть пенсии, и что будет с этим работником, допустим, 72-го года, когда он выйдет на пенсию, что останется от той суммы. И, в общем-то, смысла особого нет, за тем, чтобы отчислять эти взносы, понимаете, как бы...
Ну, видите, хотелось бы познакомиться с вашим преподавателем и подискутировать, насколько мне известно, в наших вузах не преподают пенсионное право, и вот с инициативой в этом году вышел Сергей Васильевич Дубинкин, управляющий. Анатолий Дмитриевич говорил, что в июне проходил Совет общественной безопасности. И в решение Совета общественной безопасности вошел пункт поддержать или одобрить ли инициативу отделения пенсионного фонда по внедрению в ряде вузов Свердловской области социального всеобуча. И, скажем так, наши работники выйдут на субботники, потому что помимо работы будут перед студентами пока двух вузов, это УГТУ УПИ и Государственный горный университет, будет преподаваться курс, который будет называться «Основы социального страхования в Российской Федерации», и там в скобочках «Пенсионное страхование, пенсионное обеспечение, медицинское страхование». Все методматериалы, все там наглядные пособия, все будет готовиться силами наших сотрудников. Лекции, семинарские, практические занятия будут проводить наши сотрудники. И я скажу, зачем пенсионный фонд пойдет в вузы. То есть мы сейчас пойдем в вузы. Мы идем в вузы за умами, мозгами студентов, и мы верим, что только через через это мы сможем как-то переломить сознание. Почему я сегодня вам задаю вопросы? Да потому что Анатолий Дмитриевич говорил о том, что к 10-му будут собирать предложения по изменению законодательства. Мы тоже входим, представители отделения входят в эту рабочую группу. И вопросы я задаю не от того, что я как решила в шоу поучаствовать. Мне просто реально интересно знать мнение, если мы друг другу задаем бесконечно вопрос, что делать. И мне вот, опять же, интересно мнение бизнеса, что нужно изменить в законодательстве, чтобы как бы не находились вы в неравных условиях. И те вещи, которые органы пенсионного фонда притворили в жизнь, может быть, нужно время. То есть, как бы я и сама не права, когда сказала, почему нет реакции, потому что в целом через письма счастья, конечно, мы немножечко изменили аудиторию. Вот если анализ письменных устных обращений в органы пенсионного фонда рассматривать, то за последние 3 года у нас изменились лица, обращающиеся к нам категории. Если раньше практически 100% обращений было от пенсионеров, то сейчас уже 1/4 обращений уже от лиц не пенсионного возраста. То есть изменения происходят. Но, к сожалению, вот ваше мнение, что пенсии не может быть, и с этим мнением мы очень часто сталкиваемся, оно звучит еще... Нет, оно даже, знаете, как звучит? Да мне эти 100 рублей нужны сегодня, неизвестно, доживу ли я до пенсии. Это самое распространенное мнение. Но, извините, если бы все не доживали до пенсии, то откуда у нас в области взялся бы 1 200 000 пенсионеров? Причем по нашей базе 8% пенсионеров – это лица старше 80 лет. И вот наша база данных, вот Геннадий Николаевич Ботанов уже в нескольких интервью говорил, что да, у нас как бы очень любят говорить, что доживу, не доживу до пенсии, но у нас за счет высокой смертности в детском периоде, ну и, конечно, высокая смертность у лиц, у мужчин в возрасте там, от 30-35, и даже Геннадий Николаевич свои выводы говорил, что вот статистика наша позволяет уверенно говорить, что если мужчина преодолел критический возраст 42, то он непременно попадет в ряды пенсионеров и будет получать пенсию. То есть вот сведения персонифицированы. Нет, как бы вот выкладки табличные, возрастные, статистика вещь упрямая. Можно улыбаться, но статистика вещь упрямая. Поэтому... Вот пенсионеры, они есть, как бы, если бы их не было, то с кем бы мы работали? В плане выкладок вашего преподавателя, я ответственно заявляю даже, что уже сейчас, когда через страховые взносы, ну, опять же, это надо уйти тогда в 2001 год. В 2001 году максимальный размер пенсии был, максимально возможный, 1500. И там было 3 ограничения, через этот потолок при любых зарплатах выпрыгнуть было нельзя. Ваш преподаватель очень сильно устарел в каких-то своих знаниях. Если же сейчас уже мы выплачиваем пенсии в 18 000 рублей, то ведь они откуда-то взялись. Это же не пенсионный фонд подарил отдельным пенсионерам непонятно откуда взявшиеся суммы.
Ну что, пожелаем всем пенсионерам получать по 18 тысяч, а с другой стороны, вот я солидарен с Максимом Юрьевичем, и хочу сказать следующее. Чудес не бывает. Люди в своей общности не меняют свое мироощущение, восприятие в зависимости от Владимира Владимировича или кого-то другого, кто пришел к власти. Так чудес не бывает. Мы переменили вообще все, перевернули все в обществе, в человеке. И отсюда вывод. Если мы на сегодняшний день не можем оторвать ни наших родителей, ни подруг и друзей от сериалов с бредом всяким, делайте, снимайте про свои пенсионные законодательства сериалы. Про то, как счастливо живет, когда у него все отчисляют, когда у него все берут. Снимайте, чтобы люди, не отрываясь, учились, воспринимали эту ситуацию, приходили на работу и начинали, как в кино, трясти
работодатель. Сергей Иванович, но бюджет пенсионного фонда не, я думаю, не выдержит снятие сериалов. Я уже сказала, что мы идем в вузы. Это наши субботы, это наше вечернее время. Мы идем по другому пути, и он будет, я думаю, даже более эффективным. Но здесь же у Максима Юрьевича прозвучала другая мысль, что многие не верят, что пенсия будет, да? Что, как бы, откуда тогда такой скептицизм, и почему, если во всем мире, вот опять же, ту же Европу, если приводить, те же немецкие пенсионеры, они ведь живут хорошо не за счет государственной пенсии, а потому что там психология другая, потому что там люди знают, что о своей старости каждый день нужно думать. Вот что тогда должны мы все вместе сделать, чтобы люди задумывались об этом раньше? Ведь там совершенно иначе все работает. И просто люди не забываются и обо всем думают в начале пути, а не в конце, когда уже ничего не исправить.
Известный политик, экономист, если уже на протяжении убеждает всех, что нужно увеличить пенсионный возраст. Вот только одна эта фраза, которая тиражируется на радио везде и всюду, телевизор и так далее, способна выбить все любого гражданина и человека. Платим там за него, не платят, главное сегодня получить и истратить. Понимаете? Вот и все. А надо снимать, надо приучать. Если человек в Германии жил при капитализме, при хозяине, там на фабрике и так далее, родился и умирать собирается, чего не понимать, чего перестраивать? Ну как жил каждый день, собирал свои пенсионные эти самые накопления. А если у нас никогда этого не было, мы с вами все живем, мы все дети социализма. Это за нас государство не мешало. Но вы с утра до вечера живете в том, скажем, режиме нового пенсионного законодательства, а мы совершенно другим интересом занимаемся. Государство обеспечило своих служащих, а все остальные люди там хотите так и заниматься. К сожалению, такая картина. Но давайте мы послушаем.
Я вот эту точку Максима Юрьевича разделяю, потому что вот я помню, и большинство из вас, что все мы участвовали в создании накопительного фонда своих зарплат. 2% все вы платили. Вот. Где эти 2%? Я недавно вышел на пенсию, как говорится, оформил пенсию.
Дальше я лично участвовал в накоплении через работодателя. Вот. Сегодня этот возраст ограничили. Где эти накопления? Вот, ну, старшего поколения, предпенсионного сейчас. Их нет. Вот это нестабильность. Вот. И правильно говорите, что угроза того, что пенсионный возраст будет увеличен, возраст выхода на пенсию, говорят об этом. У людей появляется такая мысль, что пенсия в будущем для меня недосягаемая. Продолжительность жизни, информация такая, статистика говорит, у нас одна из низких на планете, так? Особенно у мужчин. Поэтому вот такое отношение, неуверенность. И эту уверенность надо формировать. Надо формировать стабильной политикой пенсионного фонда, власти нашей кремлевской, будем говорить, не будем трогать региональную власть, они здесь не причастны к этому. И органы государственные в регионах. То есть, вот этот менталитет формируется. Я свидетель, у нас на одном заводе всего лишь один человек получает заработную плату в кассе. Вы, наверное, знаете все, никто, наверное, не будет спорить, что получение по пластиковым карточкам, так скажем, заработной платы тоже один из способов ухода от, так скажем, платежей в пенсионные фонды и прочие, в социальные фонды. Люди не знают, откуда им эти деньги поступают на счет. Они по разным схемам поступали, эти деньги. Значит, так вот на этом заводе люди получают по карточкам. А он, и причем всегда с задержкой. Объясняет, там банк тебе не перечислить, там еще какие-то проблемы. А он говорит, положено в такое-то число выплатить зарплату. Дайте мне в кассе, один на заводе. И когда его право нарушается, он один обращается в суды. Больше никто. Вот. Завод работает вообще-то так не очень уверенно. Значит, и поэтому люди боятся потерять работу. Дальше остались на заводе люди предпенсионного в основном возраста, рабочие кадры стареют. И менталитет такой. Попробуй сходить в суды. Вы сами пробовали ходить в суды по своим проблемам, уважаемые господа?
Вот если бы все получали зарплату, особенно вот на предприятиях, где есть скрытая часть заработной платы, если бы это все проводилось бы по пластиковым карточкам, да это мечта правоохранительных органов. Доказательная база уже вся была бы налицо, неважно из каких источников. Это было бы очень замечательно в плане доказательной базы. Получение варианта через пластиковую карточку – это просто удобно. Второй вопрос, который здесь будет – да, сроки. Если сроки нарушаются, это уже право работника настаивать на сроках. Но получение заработной платы пластиковой карточкой – это просто вариант, который альтернативно, помимо кассы, предлагается работнику, и это не путь сокрытия там, или уходов от налогов.
Это если есть добрая воля. Да, отследить это. Но согласитесь, вот то, что сегодня государственные органы и так, профсоюзы вместе начали бороться с серыми зарплатами и прочим, у меня вызывает вопрос, почему мы не делали это раньше? Какую отмашку мы ждали? И когда эта отмашка поступит, проверять, откуда деньги поступают на пластиковую карточку гражданину, работнику, тогда, конечно, это будет все отслеживаться.
Пожалуйста. Я хотел бы сразу добавить. То есть работник может отказаться от пластиковой карточки, чтобы мы перечисляли, и получать заработную плату в кассе. Напишет заявление, все. То есть у меня сестра, допустим, отказалась.
Вот этот один человек так и делал.
Она написала заявление, что а меня этот перевод, я не хочу, чтобы мне переводили на карточку. То есть я хочу расписываться в платежной ведомости и получать так заработную плату. Это вот по вашему вопросу. То есть, опять же, зависит от человека многое. И второе, вот, хотел бы в защиту преподавателя сказать, что, как нам объяснял преподаватель, он просто говорит, вот, смотрите, вот официально пенсионный фонд, сколько он начисляет вот на те отчисления, вот этот, по году, процент. Mm-hmm. То есть, этот процент, он был, по-моему, ниже уровня инфляции в прошлом году. Потом он говорит просто, вот вы смотрите, вот эти суммы, вот как бы, понимаете, просто на доске, и считайте, вот вашу заработную плату, и считайте, сколько она будет. Вот по этим отчислениям.
Дело в том, что он упускает момент индексация плюс инвестдоход и считает не всю сумму.
Возможно так, но то есть вот эта система была довольно сложная схема, но что мы поняли, это что инфляция все съест.
Давайте
вот
мы вам посчитаем отдельно.
Если было бы, знаете, как МММ, Леня Голубков, вот такие вот ролики, то есть не надо сериала, а просто гражданину, вот как рассчитать, если бы он просто понял это, что его здесь не обманут. И вот доходчиво и просто.
Письме счастья, звездочки, сноски внизу, читайте внимательно.
Я его еще даже не раскрыл, у меня лежит дома, но приду я не прочитаю.
Игорь Михайлович, давайте мы послушаем предпринимателей или их представителей.
Ну, скажем так, орган государственной власти, который уполномочен осуществлять госполитику в сфере поддержки и развития малого предпринимательства. Я хотел бы все-таки, конечно же, представить интересы косвенно, конечно же, субъектов малого предпринимательства. Владимир Михайлович меня дополнит, поскольку он непосредственно представляет фонд поддержки и несколько направлений поддержки, которые фонд осуществляет. А я бы хотел рассказать о направлениях социального партнерства в сфере малого предпринимательства, которые реализуются у нас на территории нашего региона. Итак, что касается непосредственных регионального уровня нормативных актов, которыми руководствуется комитет и фонды поддержки малого предпринимательства при реализации мероприятий по развитию социального партнерства и, соответственно, регулированию социально-трудовых отношений Свердловской области. Прежде всего, это соглашение между правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов и Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей на 2005-2006 годы. Это трехстороннее соглашение о социальном партнерстве в сфере малого предпринимательства в Свердловской области, заключенное на 2005-2007 годы. Данное соглашение заключено между комитетом, который я представляю, между Свердловским областным союзом малого и среднего бизнеса и двумя профсоюзными организациями. Первый – это профсоюз территориальная организация профсоюза работников среднего и малого бизнеса, а вторая организация – это профсоюз торговое единство. Следующий нормативно-правовой акт, из которого вытекают в том числе мероприятия по социальному партнерству, это областная программа, областная государственная целевая программа государственной поддержки малого предпринимательства и развития инфраструктуры Свердловской области на 2006-2008 годы, а также муниципальные целевые программы поддержки и развития малого предпринимательства. Ну, на данный момент муниципальных целевых программ у нас существует порядка свыше 60. Из них в данных программах предусматривается раздел развития социального партнерства в сфере малого предпринимательства. Ну, в дополнение можно констатировать, что комитет, кроме того, что руководствуется данными нормативно-правовыми актами, он совместно с прочими сторонами социального партнерства в сфере малого предпринимательства образовал трехстороннюю комиссию по социальному партнерству. Данная комиссия действует с 2005 года. В том числе комитет совместно с сторонами социального партнерства, с профсоюзами и представителями работодателей разработал период план мероприятий по исполнению условий трехстороннего соглашения в 2005 и 2006 году. Ну и конкретно по фактам. На 1 сентября 2006 года в Свердловской области в сфере малого предпринимательства заключено более 400 коллективных договоров, в том числе в сферах производства и потребительского рынка. В 2003-2006 годах фондами поддержки малого предпринимательства систематически оказываются субъекты малого предпринимательства информационные, консультационные, юридические и образовательные услуги, в том числе по вопросам правового регулирования трудовых отношений, охраны труда, развития социального партнерства. В качестве методической помощи комитет предоставляет местным администрациям, объединениям субъектов малого предпринимательства, профсоюзным организациям, ну и, наконец, фондом поддержки малого предпринимательства экземпляры типовых форм коллективных договоров. Кстати, эти договоры разработаны самим комитетом. А также копии трехстороннего соглашения в сфере малого предпринимательства, заключенного на 3 года, с 2005 по 2007. Также комитет участвует в выездных совещаниях и круглых столах по вопросам развития социального партнерства в секторе малого бизнеса, проводящихся в муниципальных образованиях Свердловской области. Организует и проводит семинары для организации инфраструктуры поддержки малого предпринимательства по вопросам соблюдения и исполнения норм трудового законодательства. Ну и, наконец, по предмету нашего с вами круглого стола, у комитета имеется определенный комплекс, необходимый комплекс мер организационного и юридического характера для решения проблем достаточно тяжелого вопроса выплаты заработной платы в серых схемах. Прежде всего, необходимо стабилизировать законодательство о налогах и сборах на всех уровнях Российской Федерации. В том числе предусмотреть дополнительные налоговые льготы для субъектов малого предпринимательства по отдельным видам обязательных платежей. Далее, предусмотреть в земельном, градостроительном, жилищном законодательстве регионального и местного уровня, я особо это подчеркиваю, режимы предоставления субъектам малого предпринимательства земельных участков, объектов жилищного и нежилого фондов в аренду либо безвозмездное пользование на льготных условиях для целей обеспечения их экономической деятельности. Также привлечение предпринимателей к участию в публичных торгах по реализации государственного и муниципального недвижимого имущества. Далее, необходимо разработать и утверждать долгосрочные муниципальные программы поддержки и развития малого предпринимательства и его инфраструктуры с финансированием программ за счет средств местных бюджетов и предоставлением иного имущества, иного муниципального имущества исполнителям соответствующих мероприятий. В том числе необходимо создавать фонды поддержки малого предпринимательства, бизнес-центры, бизнес-инкубаторы, технопарки, некоммерческие организации предпринимателей и другие юридические лица с целью оказания субъектам малого предпринимательства услуг на льготных условиях. Также, о чем я ранее говорил, необходимо, конечно же, в этих же программах, либо в самостоятельных муниципальных программах предусматривать раздел развития социального партнерства в сфере малого предпринимательства. Но данный раздел может по-разному именоваться, может быть просто развитие трудовых отношений в сфере малого бизнеса и так далее. Также эти мероприятия должны быть не просто пустыми текстовками соответствующих разделов программы и мероприятий. Это должны быть мероприятия, обеспеченные за счет средств местных бюджетов и прочих источников. То есть комитет много раз сталкивался с той проблемой, что закладывая определенные мероприятия в муниципальные программы, органы местного самоуправления игнорируют бюджетное обеспечение исполнения соответствующих мероприятий. Следующее. Активно привлекать субъектов малого предпринимательства для участия в размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Все мы знаем, по крайней мере, органы прокуратуры об этом знают. территориальное управление Федеральной антимонопольной службы знает, что действует у нас измененное законодательство о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд. И, конечно, нужно широко привлекать субъектов малого производства, поскольку на них лежит часть формирующегося муниципального хозяйства в том числе. Ну, что касается деятельности правоохранительных органов, комитет рекомендует, прежде всего, органам прокуратуры в пределах своей компетенции организовывать и осуществлять деятельность по защите прав и законных интересов субъектов малого предпринимательства в целях превенции и упразднения незаконных административных ограничений и произвола со стороны органов власти и управления. Ну и последнее, что может рекомендовать комитет, это, конечно, консолидация всех сил, консолидация всех субъектов социального партнерства. Прежде всего, сторонам соглашений и коллективных договоров необходимо реализовывать совместную деятельность по обучению и консультированию представителей работодателей, работников, вопросам трудового права, включая порядок заключения, исполнения, изменений и расторжения трудовых договоров, охрану труда, соблюдение гарантий компенсаций, развитие форм социального партнерства у субъектов малого предпринимательства. Вот. Я считаю, что при реализации всех этих мероприятий мы получим, в принципе, достаточно рентабельный, безубыточный, будем надеяться, продукт такого социального характера. К сожалению, я могу констатировать, да, действительно, это амбициозные прожекты, но, в принципе, с точки зрения развития социального партнерства и ликвидации правовой безграмотности, ну, а также, соответственно, все-таки формирование культуры исполнительской дисциплины по трудовому законодательству, конечно, мы могли бы реализовать все, скажем так, проекты и проблемы, ликвидировать все проблемы, связанные с, в том числе, с нарушением работников права на адекватную оплату труда, прежде всего. Поэтому, в конце концов, я, комитет, прошу прощения, формулирую следующую схему для ликвидации каких-либо нарушений трудового законодательства, прежде всего, именно в сфере малого бизнеса. Это формирование устойчивой инфраструктуры поддержки предпринимательства, то есть это формирование системы поддержки и развития малого предпринимательства посредством создания юридических лиц, посредством образования имущественных комплексов. Второе, это постоянное систематическое образование и проведение консультаций круглых столов по вопросам исполнения трудового законодательства в сфере малого предпринимательства. Ну, невозможно обойти сферу контроля и сферу правоохранительной деятельности, поскольку вот мое личное мнение, не хочу обидеть представителей органов прокуратуры, но, к сожалению, в том числе и представители органов прокуратуры в отношении проблем и нарушений прав, законных интересов, свобод субъектов малого предпринимательства проявляет бездействие. Я не хочу вас обидеть, но это объективный факт. К сожалению, при обращении субъекта малого предпринимательства, например, по вопросам, даже, знаете, банального внесения предостережений либо представления об устранении действующего законодательства, органы прокуратуры ссылаются на защиту прав и законных интересов предпринимателей в судебном порядке, то бишь принять адекватные меры прокурорского реагирования в оперативном порядке органы прокуратуры почему-то игнорируют. Я считаю, что это недопустимое нарушение, и для того, чтобы именно реализовать проблемы, а это проблема национального порядка, по преодолению административных барьеров, прокуратура должна реагировать адекватно, срочно и в рамках своей компетенции. Не обязательно обращаться в суды. Прокурор может в соответствии с тем инструментарием, который предоставлен ему законодательной прокуратуре, внести представление, внести соответствующее предостережение, в конце концов принять постановление о применении мер административной ответственности, уголовной, в конце концов, ответственности, при необходимости и при наличии проверки и расследования соответствующих фактов должностным лицам органов местного самоуправления, органов государственной власти, как и субъектов федерации, так и федеральной власти, которые учиняют административные преступления. Я считаю, что это большая проблема, и, к сожалению, очень много говорится об этом, но мало есть практических, адекватных и, скажем так, реально эффективных обстоятельств в практике в данном случае правоохранительной деятельности. несмотря на то, что я вот могу вам показать, есть приказ Генеральной прокуратуры об организации прокурорского надзора за исполнением законов о защите прав субъектов предпринимательской деятельности номер 29 от 17.08.2005 года. То есть мои слова, это не просто, скажем так, проблематика со стороны субъектов малого предпринимательства, это уже, извините, намерение государства в лице органов прокуратуры. Я считаю, что данный приказ не реализуется вообще никак. В принципе, я, к сожалению, не могу отследить прокурорскую практику по исполнению данного приказа. Но, скорее всего, она, если существует, то в минимальных размерах. Поскольку, еще раз повторюсь, главное, я так понимаю, у органов прокуратуры это засветиться и передать все проблемы, связанные со спорами между хозяйствующими субъектами и органами власти, в русло судебных разбирательств.
Спасибо, спасибо.
Вы... Да, в принципе, это все.
Хотелось бы еще уточнить несколько моментов. Первое. Малый бизнес будет существовать, если перестанет платить зарплату в конвертах? Или нет?
Конечно,
когда он это прекратит делать?
Значит, вопрос, вы понимаете, нельзя вот так ополчиться всеми представителями и общественных организаций, и прокуратуры на субъектов малого бизнеса. Но вот я за крупный и средний бизнес не отвечаю, как представитель, да, нашего комитета профильного. Вот. Скажу одно, что при наличии адекватной поддержки, при наличии нормального человеческого отношения муниципалитетов, органов государственной власти, именно в сфере поддержки, да, в сфере формирования определенных имущественных комплексов и юридических лиц для поддержки малого предпринимательства, будет нормальная, адекватная прибыль, доходы предпринимателей, а, соответственно, нормально исчисляемая и уплачиваемая заработная плата. Нормальная. Если мы будем только гнобить малый бизнес, если мы будем считать, что все проблемы в бизнесе, это неправильно. Все проблемы во всех сторонах социального партнерства, грубо говоря. Понимаете? Это комплексная проблема. Дело в том, что я много раз сталкивался с проблемами, прежде всего, злоупотребления и превышения полномочий со стороны органов государственной власти, федеральных органов власти, исполнительных органов, органов местного самоуправления. Что у нас творится на уровне муниципалитетов в области, вы не представляете. Потому что предприниматель, зарегистрировавшись, он начинает просто один на один вступать в споры с первого дня, с момента выдачи всех его учредительных документов, свидетельств о регистрации. Он фактически предстает полностью обезоруженным. Кроме того, он еще и безграмотный. Вот что убивает. Он юридически некультурный, он безграмотный. Он не может нормально оформить трудовой договор с своим персоналом. Поэтому, конечно, нужны определенные организации поддержки. Кроме того, для того, чтобы эти организации поддержки существовали, нужны соответствующие программы. Не только на уровне федерации и регионов, но и на уровне муниципалитетов. На уровне органов местных, на уровне муниципальных образований.
То есть, вот правильно я вас понимаю, вы предлагаете, чтобы муниципалитет очень активно занимался, первое, предоставлял какие-то льготы и защищал, да, и второе, контролировал, чтобы зарплата не выплачивалась в конверт.
Ну, что касается функции контроля, защиты, я думаю, что контроль только со стороны отделов по труду. Что касается защиты, это не функция органов местного самоуправления. Функция должна быть направлена на имущественную и финансовую поддержку субъектов малого предпринимательства через программы и через соответствующие организации инфраструктуры. В противном случае, конечно, мы с 92 года имеем серые и черные зарплаты. Я думаю, что и не хочу опять же обидеть представителей профсоюзов. К сожалению, как бы не хотели представители профсоюзов вмешиваться и участвовать в политике и в формах социального партнерства, например, в управлении малых предприятий, никто, конечно, их не допустит. Это объективный факт. Никто их не назначит в органы управления тех же хозяйственных обществ малых предприятий. Вот. Поэтому, конечно, существует проблема с точки зрения и защиты прав работников. Но нельзя забывать о том, что, конечно, субъекты малого предпринимательства как равноправные субъект трудовых правоотношений тоже не может быть оставлен без внимания со стороны государства и прежде всего со стороны правоохранительной системы. Потому что говорить о судебной защите прав и о судебной практике в пользу работников это одно. Говорить о судебной и судебно-арбитражной практике в пользу хозяйствующих субъектов это другое. И не всегда имеется, скажем так, равноценный интерес у одной стороны, как и у другой. Поскольку у одной стороны цель извлечения прибыли, у другой стороны это адекватная оплата труда. Если будет
будущее пенсионное накопление, например.
Конечно.
Социальное.
Если будет нормально обеспечиваться
восстановление прибыль, здоровья, значит, если травмировал.
Нормально исчисляться, выплачиваются налоги, страховые взносы и выплачиваются заработные платы. Вот такая позиция. Спасибо за внимание.
Пожалуйста. Игорь Михайлович, можно вопросы? Может быть, я не сильно разбираюсь в каких-то тонкостях ведения бизнеса, но может, Владимир Михайлович согласится быть экспертом в этом вопросе. Вот то, что прозвучало от вас, примерно нужно перевести таким образом, что есть проблемы определенные на стадии становления у бизнесменов, да, вот в малом, среднем бизнесе, да, и тогда, если есть какое-то сопротивление со стороны там муниципальных и иных органов, то тогда должно быть позволительно этим бизнесменам на стадии становления быть социально ответственными, да, а бизнесмены покрупнее пусть, пожалуйста, выполняют все нормы, да. Ну, вот здесь-то я понимаю, что есть проблема, но а человек-то где здесь? Почему я не стала бизнесменом? Потому что я понимаю, что это огромная ответственность. И потом есть бизнес малый, есть средний, есть там крупные бизнесмены, но они ведь и отличаются тем, что каждый взваливает на себя то, что по плечу. Как бы нет возможности обеспечить достойную заработную плату белую плюс причитающиеся на это платежи, тогда пусть бизнес ложится на плечи семьи, а не на других людей, которые в итоге будут расплачиваться за, вот, за период становления этого бизнесмена. Ведь не секрет, что сейчас многие бизнесмены стали бизнесменами через оптимизацию налогов. Вот какое предложение в части вот темы нашего разговора, в части защиты человека и от, не знаю, и на предприятиях малого бизнеса, и среднего, и на всех остальных предприятиях?
Ну, давайте возьмемся, будем исходить из того, что понятие субъект среднего предпринимательства и понятие субъект крупного предпринимательства у нас законодательством не определено. В законе о господдержке малого предпринимательства у нас определен термин субъект малого предпринимательства, статья 3. Поэтому за, грубо говоря, градообразующие организации, за субъекты естественных монополий я обосновывать никакие позиции в сфере трудовых и социальных отношений не буду. А вот что касается сферы малого бизнеса, да, пожалуйста, значит, что касается вопроса о социальной ответственности бизнеса, что касается участия членов семьи там, в качестве работников и, может быть, в качестве работодателей, да, действительно, у нас... Как правило, субъекты малого предпринимательства – это организации с малой численностью работников. Фактически, вот возьмем, не будем брать Екатеринбург. Екатеринбург – это все-таки мегаполис. Здесь бизнес более-менее развивается. Возьмем Свердловскую область. Возьмем тот же Красноуральск. Одно предприятие признано банкротом, второе, по-моему, находится в стадии банкротства. У нее, по-моему, уже они введены в стадию конкурсного управления. Огромное высвобождение рабочих мест. Куда пойти работнику? Более-менее предприимчивый, конечно, будет регистрироваться. Но у него нет ничего, кроме квартиры, в лучшем случае, в собственности, кроме транспортного средства, какого-нибудь москвичонка там, 82-го года, кроме мебели и аудиотехники, нет ничего. Поэтому, конечно, вот те условия, о которых я говорил, их нужно обязательно формировать. В противном случае целое муниципальное образование об этом, в принципе, мало говорят, но я бы не хотел об этом молчать. Лучше знать об этом, чем не знать ничего. У нас большая проблема в муниципальных образованиях. У нас муниципальные хозяйства просто загнивают. Понимаете? Муниципальные унитарные предприятия, учреждения, они все нерентабельны, они все убыточны. Кто будет поднимать, как немалый бизнес, муниципальные хозяйства? Только малые субъекты малого предпринимательства. А если их еще зажимать в сфере административных правоотношений, даже в той же сфере социальных и трудовых отношений, мы потеряем целый слой, так называемый средний слой, это как раз представители субъектов малого предпринимательства. Поэтому без поддержки и без нормального человеческого отношения в соответствии с законом, в том числе, да, к таким представителям не будут развиваться социально-трудовые отношения. А говорить о социальном партнерстве будет вообще тяжело. Вот знаете, у нас есть формальная задача, да, обеспечить количество коллективных договоров в сфере малого бизнеса. Понимаете, это большая проблема, поскольку Трудовой кодекс, он не обязывает субъектов, работодателей, да, организации и инвалидных предпринимателей заключать коллективные договоры. Только в том случае, если трудовой коллектив, там представители трудовых коллективов, либо профсоюзов представляющих, обращаются к работодателям, они обязаны заключить, вести переговоры и заключить коллективные договоры. Но обязательно напрямую, как только появился персонал, трудовой коллектив, работодатель, коллективный договор и обеспечить его исполнение, государство и законодательство не может. Понимаете? Это большая проблема. Хотя есть, конечно, скажем так, такие договорные казусы, когда индивидуальный предприниматель, у него трудовой коллектив на основании трудового договора, трудовый договор действующий, заключает коллективный договор, хотя он был не обязан, да, и его исполняет. Это, конечно, таким предпринимателям нужно в ножки поклониться. Что касается, может быть, остальных, конечно, проблема и вот этот пробел правовой безграмотности в сфере трудового права, это бич, я согласен, но без, скажем так, уделения определенных внимание в сфере образования предпринимателей, в сфере оказания консультационной помощи, конечно, предприниматель будет безоружен, поскольку инженер, приходя в сферу малого бизнеса, он, как правило, не знает даже, каким образом применить правильно норму трудового кодекса. Ну, не знает. Он не знает, каким образом оформить перемещение, переводы, он не знает, каким образом оформить трудовую функцию гражданина по совместительству. Каким образом оплачивают? Вот большая проблема с оплатой, например, тех же испытательных сроков, да? Ну, я сам с этим сталкивался, я проходил испытательные сроки, мне показывали дули. Ну, не будем говорить, кризисы. Не будем приводить конкретный пример, но это факт. Да, действительно, есть такие моменты, но ведь нужно конкретно этих представителей субъектов малого бизнеса обучать. Нужно говорить, что, ребята, нельзя быть безграмотными. Вы действительно, вы профессиональные субъекты рыночного оборота. Вы будьте грамотными. В конечном итоге это будет юридическая ответственность нависать над вами. Но не все это понимают, и, к сожалению, конечно, правоохранительная система, но, слава Богу, пытается бороться с такими нерадивыми работодателями и признавать их банкротами, и ликвидировать в принудительном порядке, и привлекать к уголовной ответственности. Это правильно, но, скажем так, условно говоря, применять статью 145 прим. УК направо-налево и, скажем, в произвольном порядке тоже нельзя, поскольку человеческий фактор тоже нужно обязательно учитывать, в том числе и фактор экономического статуса того или иного хозяйствующего субъекта. Поскольку если действительно есть все предпосылки, но невозможно, он не может выплатить, например, более 2000 своему работнику. Ладно, если он это предусмотрел в трудовом договоре или в договоре гражданского правового характера, ну, скажем так, с элементами трудового, он выплачивает. А если он реально не смог, не потянул, и сразу его, скажем так, к нему, условно говоря, навешивать и говорить, ты преступник, ты соучастник, я считаю, это неправильно. Я считаю, что позиция, которая была высказана представителем Департамента труда, не совсем адекватна и правомерна, поскольку нельзя клеймить гражданина, поскольку иное не доказано, в том числе в установленном законодательном порядке.
Ну, по всей видимости, когда говорили статистику, там, видимо, что-то все-таки доказано. А я-то вот о чем хочу вас спросить.
Если такая большая, 4 уголовных дела, я так понимаю, возбуждено, да, в отношении руководителей малых предприятий, ну, хозяйствующих субъектов. Это не так много, и слава Богу. То есть, в принципе, я считаю, правильная стезя это именно возбуждение административных производств и привлечение к административной ответственности. Это нормальная превенционная политика. Политика превенции на адекватном отчислении уплаты заработной платы.
Вот вы в своей практике не задумывались над следующим. Зарплата в конвертах – это для наемных работников. А то, что вот этот самый малый бизнес, живя на те деньги, которые он зарабатывает, получает прибыль и так далее, он ведь тоже во многом оказывается малым, скажем так, не знаю, пользователем, что ли, пенсионных средств. Он туда на себя-то мало отчисляет, потому что много получает прибыли там и так далее. И все эти серые схемы приводят к тому, что, ну, не дай бог, он там заболел, не дай бог, с ним что-то случилось, он остается на тех деньгах, которые накопил, а не на том, что в пенсионном фонде есть какой-то стаж. Ведь они даже о себе не думают, уж не говоря о наемных работниках, которые у него работают.
Сергей Сергей Иванович, я хотел бы вот немножко все-таки вернуться к той позиции, которую исповедует наш комитет. То есть, если, допустим, тоже малое предприятие, да, оно нормально финансово и имущественно обеспечено, у него есть квалифицированные кадры, те же самые бухгалтерские, которые в том числе отвечают за исчисление уплаты налогов, страховых взносов в наши государственные небюджетные фонды, я думаю, что вполне адекватная и законная деятельность вот, бухгалтерских кадров на малых предприятиях, скажем так, будет обеспечена. Если, конечно, малые предприятия фактически банкрот, если там есть нерадивый бухгалтер, который, допустим, ну, грубо говоря, занимается хищением, либо просто не занимается исчислением и уплатой соответствующих страховых взносов во внебюджетные фонды, конечно, на выходе по результату работник, выходя на пенсию, он видит, что у него накопительной части-то нет. И, конечно, в этом я не спорю, я это не оспариваю. Это в чистом виде вина работодателя. Но вина работодателя может быть не руководителя, а конкретного подчиненного главного бухгалтера. Более того, я хотел бы буквально два слова сказать о том, что, вот, конечно, по вопросам заработной платы много проблем у работодателя, но есть еще и проблемы со стороны работников. Это хищение на рабочих местах. Вы понимаете, это большая проблема, особенно вот в малых городах. Кроме того, я понимаю, если были бы хищения в связи с тем, что работодатель отказывается исполнять свои денежные обязательства по выплате зарплаты. А если он выплачивает, и при этом главный бухгалтер, прошу прощения, из кассы похищает средства, имущество. Если материально ответственные лица просто-напросто занимаются злоупотреблениями, образуются незастачи, тоже на это нельзя закрывать глаза. Это же тоже проблема. Понимаете? А обращается работодатель в суд, ему говорят, так вот вы не составили документ надлежащим образом. Не заключили договор по полной материальной ответственности, не актировали все эти незаконные акты со стороны ваших подчиненных работников. Ведь это тоже проблема. Понимаете, стороны трудового договора, это равноправные стороны, я хочу повториться. Есть принцип свободы трудового договора. Ну куда от этого не деться? Поэтому это не односторонняя проблема, только проблема, скажем так, работников. Это проблема комплекса.
Вы, конечно, правы. Профсоюз защищает работников. И нас волнует сторона именно эта. И, естественно, зарплату в конверте работник работодателю не платит. Да? Поэтому мы и пытаемся разобраться с этой проблемой. То, что у малого бизнеса огромное количество проблем, в этом никто и не сомневается. Ну, как говорится, что ж, взялся за гуш, не говори, что не дюшь. Либо не берись. Отсюда и вывод. Я-то понимаю так, что вы помогаете малому бизнесу, да, и мы надеемся, что вот разговор, который сегодня идет здесь за этим столом, сподвигнет вас заняться еще и той стороной, о которой мы говорим. Почему? Потому что мы изо всех сил будем надеяться и стимулировать те же самые силовые органы и те же самые структуры пенсионного фонда, подтщательнее контролировать, посильнее наказывать, ну и так далее. Потому что работника надо защищать. И мы для этого существуем. По неволе, если вы не предусмотрите в своем сообществе соответствующих занятий, я не знаю, там, методических пособий каких-то, да, не по оптимизации бизнеса, вот интернет-то ведь у кого-то есть, регулярно приходят рассылки. Белая зарплата, синяя зарплата, там, значит, мы как там оптимизируем обороты там туда-сюда, тут же научим. И бизнесмены, вот эти самые малый бизнес, идут, платят за эти занятия большие деньги, чтобы потом, используя эту схему, не платить соответствующие взносы туда-сюда и так далее. Их ведь никто за это не осуждает, это их бизнес. Ну что делать? Ну, вот я надеюсь, что будут такие рассылки в интернете, которые будут говорить. Будем обучать, чтобы как уйти от ответственности по статье Уголовного кодекса ПРИМ, да? Будем платить так заработную плату, чтобы не наказывали, в том числе и в административном порядке. Мы же, в принципе-то, делаем-то одно дело, от этого выигрывает и муниципалитет. Если малый бизнес не платит подоходный налог со своих 30, 20, 40 тысяч, то откуда муниципалитета вообще бюджет в той же самой шале, ляле там и так далее. Только дотации из области, ну, так они же не будут вечные. В конечном итоге либо там умрет этот населенный пункт, либо он там будет зарабатывать и получать Следовательно, нужно это делать.
Поэтому и нужны программы поддержки, понимаете? Поскольку очень много освобожденного населения, и есть очень много предприимчивых граждан, которые могли бы зарегистрироваться в законном порядке, осуществляя деятельность добросовестно, законно и разумно, исчислять, уплачивать налоги, исчислять и выплачивать зарплату. Я думаю, в этом мы с вами все будем согласны.
Я думаю, никто не возражает.
По малому бизнесу, коллеги, хотелось бы тоже сказать, госинспекция труда недавно проводила с другими надзорными органами проверки малого бизнеса, как соблюдается трудовое законодательство, и, в общем-то, нарушений, конечно, масса. И, то есть мы вот по Свердловской области проводили семинары и обучали малых бизнесменов. И я не скажу, что применяем сразу какие-то запредельно карательные санкции. То есть штрафы для начала очень небольшие. Если можем обойтись, обходимся без штрафов. И многие предприниматели нас понимают, в общем-то, исправляют все нарушения. Вот, в частности, по Новоуральску, что выявили массу нарушений, но уже до окончания проверки большинство из них исправлялось. То есть тут есть другой момент, когда контрольным органам неадекватно относится и малый бизнес, то есть начинаются такие истории, как скрываются от наших проверок, то есть не являются, не получают наши повестки и так далее. И есть часто зачастую просто какое-то игнорирование тоже инспекторов труда. То есть человек абсолютно неадекватен и вызывает вот такие споры простые, что заработную плату, допустим, надо выплачивать 2 раза в месяц. Это вызывает такую бурю негодования, что-то доказательство. Поэтому, конечно, надо обучать. Мы обучаем госинспекцию труда и проводим семинары. И вот, я не знаю, в городе Екатеринбурге тут множество центров обучающих, которые очень... Да. То есть, и я думаю, что кто хочет, тот обучается. В общем-то, в отношении себя, если я приведу такой простой пример, меня налоговая инспекция, когда оштрафовала на 4000 рублей несколько лет назад за нарушение кассовой дисциплины, то есть, ну, я выучил эту инструкцию о кассовых операциях, хотя я не бухгалтер. И был виновен мой бухгалтер, что у нее еще был опыт работы там 1 год тоже. Ну, то есть, я руководитель, я за это несу ответственность, отвечаю. И поэтому я не могу сказать, что я здесь ни при чем, это же бухгалтер. То есть, я знал, что если я руководитель, значит, я отвечаю за все на предприятии. И поэтому тоже и к нам апеллируют зачастую работодатели, говорят, что ну, ведь это же не мы виноваты. Это вот там наши юристы неправильно составили трудовой договор, его не заключили и так далее. То есть работники работниками, а ответственность, конечно, несет за все руководитель. И вот сейчас, конечно, большие штрафы на юридических лиц мы налагаем, в том числе даже если бывают незначительные правонарушения от 30 до 50 тысяч рублей. То есть это, конечно, серьезный бывает удар по бизнесу, но тем не менее, то есть суды на нашей стороне и... Пока случаев таких отмены наших решений, в общем-то, очень мало. То есть чуть ли не 90% решений остаются в силе. И, ну, хочу повторить, что, конечно, нет никакой карательной направленности у инспекции, что именно оштрафовать. То есть наша задача, чтобы вы соблюдали закон, трудовое законодательство. Это, в общем-то, главное.
И не только трудовое. Там еще много законодательств. Пожалуйста, Владимир Михайлович.
Вот Сергей Иванович вопрос задавал насчет, а если вдруг все начнут платить белую заработную плату, и что будет с малым бизнесом? Вот я с этого начну, что в моем представлении 30% малого бизнеса рухнет тут же. В отдельных отраслях этот показатель дойдет до 40%, потому что выдержать вот все остальное и платить белую заработную плату не получится по двум причинам. Одна причина, на самом деле, по большому счету, может быть, скажем так, 4/5 предпринимателей, которые занимаются бизнесом, да их допускать к бизнесу нельзя, они не умеют быть предпринимателем, это очень тяжелая вещь. Потому что это же надо уметь не просто вот сейчас зарабатывать деньги, а уметь планировать платежи все, вести инвестиции, налоги, отвечать перед своими наемными работниками. Сложилась ситуация, что в результате спекуляций каких-то кажется, что все просто, на самом деле ничего, и далеко не каждый может быть. Второй момент это, что система действительно какой-то государственной, муниципальной инфраструктурной поддержки, она фактически до сих пор отсутствует.
есть предтеча этой системы, какие-то элементы этой системы, но на самом деле она отсутствует. Отсутствует, по сути дела, система поддержки начинающих предпринимателей. Начать бизнес – это вообще практически невозможно. Большая часть, по моей оценке, тех, кто сейчас вот создаются новые предприятия или что-то такое, это, по сути дела, диверсификация предпринимателей. Занимался одним бизнесом, зарегистрировал другую фирму. Начинающих новых классических, вот просто с нуля начал. Если я начинаю, что? Мне нужно помещение, мне надо кадры, мне нужно финансы, мне нужно вот эти, если не решил эти все проблемы, я не смогу вести бизнес. И где их брать? Вот я вот к вопросу о, допустим, легитимности, нелегитимности, там, допустим, так, деятельности. Вот как сам как предприниматель, да? То есть работают больше 100 человек в штате только. Я плачу еженедельную заработную плату. 2 раза в месяц. И персонал очень быстро привыкает к тому, что на самом деле за пределами-то совсем все по-другому. Так, у меня есть надбавка за стаж своя внутренняя. 2 года 5%. Значит, 5 лет 10%. 8 лет 15%. Так, значит, кто уже дошло все это, особенно с прошлого года, начали там кредиты брать, квартиры даже по ипотеке приобретать, потому что официальная справка нужна в заработной плате. Но интересно, что происходит. Даже конкретные примеры, не буду людей называть. Вот в прошлом году у нас человек приобрела квартиру, она из другого города по ипотеке благодаря официальной справке. Она сейчас уже у меня не работает. И ни банки никого не интересует, а какая у нее сейчас заработная плата. Заработная плата у меня достаточно высокая, но на рубль зарабатываемый он стоит же многократно дороже. То есть работать труднее. Нужна другая квалификация. На самом деле сейчас ситуация кадровая вообще в бизнесе, она катастрофическая, она ухудшается уже чуть ли не каждый месяц. Квалифицированных бухгалтеров их сейчас уже нет. Несмотря на то, что институт аттестации бухгалтеров и так далее, это все профанация. Так, значит, экономиста это катастрофа. Или вот когда вот вы приводили пример о том, что, значит, вот эти даже те, кто его проверяли. А там вот хоть в одном предприятии юрист, он есть? Его наверняка нет, потому что как доля малых предприятий, которые имеют юристов, она микроскопическая, а квалифицированных юристов их вообще практически нет. Если мы говорим о юристе. И в чем проблема для того же, вот и даже трудовой договор, там еще предприятие готово, там может быть что-то ввести, но чтобы разработать эти документы, это от ума отстать. Заплатить кому-то деньги, значит, или нанять человека, или даже вот вопрос, по вопросам труда можно, да я уверен, с закрытыми глазами, 99% предприятий, малых субъектов, малых предприятий, можно закопать сразу же. Найти что-то. Или у них нет там инструктажа по охране труда, там, или еще что-нибудь. Да 99% закопать. И документы вот эти, вот, или как их разработать, или что-то сделать, это или должен быть юрист заниматься, или специальный человек, да для него денег у малого предприятия нет просто. Зачастую предприниматель, он и экономист, и маркетолог, и менеджер, и юрист, и еще. Вот это все в нормальном цивилизованном мире обеспечивает государство поддержку вот этих вот вещей. Так, если интересно, значит, пример, даже вот такой вот, как когда вот в Великобритании классический пример был, когда Маргарет Тэтчер проводила вот эту приватизацию предприятий государственного сектора, там же не просто так, там же ни взрывов социальных, ничего не произошло. По всей Великобритании это были специальные государственные программы, сеть информационных центров, по большей части бесплатные услуги для предпринимателей, и по всей Великобритании представить наши бывшие заводы управления какие-то, вот эти вот, которые сейчас превратились что? В средства для наживы вот тех собственников, просто на них наживаются. Так, значит, сеть бизнес-инкубаторов, в которых и гранты малым предприятиям для того, чтобы начать дело в этих инкубаторах. Но инкубаторы какие в Великобритании? В них работают предприятия, размещаются 80, 100, 120, 140. У нас в Екатеринбурге 2 инкубатора, значит, в совокупности там на 25 предприятий. Это абсолютно несерьезно. Вот там предоставляется вот эта вся необходимая инфраструктурная поддержка. И причем вот эта мощнейшая система государственной поддержки на Западе существует, особенно начинающих, выделение начинающих предпринимателей, это и в Соединенных Штатах, и в Японии, и в Европе. И вот где вот в нормальных странах, потому что как начинать-то с чего? Так, статистика, за 7 лет 70% малых предприятий, они исчезают при такой мощной поддержке. Почему? Потому что малый бизнес это насыщение локальных местных рынков, или в услуге этой перестают нуждаться, или насыщены товарами вот этими, все, он должен или диверсифицироваться, или он оказался не способен. Вот если касаться еще, значит, вот к этой теме серой действительно заработной платы, и что это такое. Вот я начал говорить, что вот, допустим, у меня существует все, пакет социальных гарантий, это запредельный. Так, на сумасшедшая текучесть кадров, вновь принимаемого персонала, и даже проходит несколько лет, и тоже текучесть начинается. Людей до сих пор, по сути дела, не интересует, а какая зарплата, белая или серая. Вообще нужна какая-то серьезная действительно пропаганда и какая-то вот информация, непрерывное информационное давление на эту тему. Пока человек труда сам об этом не задумается, это только благие намерения какого-то руководителя. Он лезет из кожи, что-то делает. Так? А на самом-то деле, значит, у меня в прошлом году один из бизнеса, значит, открыл производственный участок, аналогичный нашему, и просто-запросто, 13 человек персонала просто выбил, и все. Прошло там полгода, кто-то начал со слезами проситься обратно. У кого-то прошло уже идти, значит, отпуск идти, отпускные не платят, у тебя же официальной зарплаты нет. Ничего не оплачивают. И на самом деле позволительно сейчас работать вот таким образом и сделать ничего не можешь. Куда обратиться? Некуда обратиться предпринимателю. Судебная система там, или какая-то органы, значит, правоохранитель, на самом деле ведь защиты прав частной собственности, по сути дела, никакой сейчас нет. Это всем известно. Это от простых элементарных вещей, когда у торговых центров, значит, тебе непрерывно там резину на автомобиле режут. И правоохранительный орган прекрасно знает, кто этим занимается, и даже заявление туда написать невозможно. Так? И заканчивая тем, что когда возникает какая-то серьезная коллизия, на самом деле, значит, работодатель, собственник, там, предприниматель, он обратится куда-то. Да, он просто время, ему выгоднее снова заработать деньги потерянные, чем пытаться связаться с какой-то вот системой правоохранительных органов, чтобы, значит, что-то. Другая причина, большая часть никуда не обращается. Да почему? Да потому что у них у самих всегда чего-то можно накопать. Жить без каких-то сейчас нарушений фактически невозможно. Выбивает бизнес вот эта недобросовестная конкуренция. Человек, вот это, что называется труда, он живет сегодняшним днем действительно совершенно верно. Более того, тоже вопрос возникало, значит, что на самом деле, почему никуда не обращаются, вот вы говорили, да, Максим Ильич, да, значит, что, значит, пишите вроде бы, вот, обращайтесь, да, наверное, вот я бы так сказал, что это получается так, что, ну, какая-то внутренняя порядочность еще советского человека работает, все. То есть у нас еще нет в полной мере рыночных отношений. Так? А рыночные отношения, люди на самом деле более обособлены друг от друга становятся. А у нас вот это какая-то солидарность какая-то, или я же его знаю, да ну ладно, и так далее. Естественно, здесь активность профсоюзных организаций, она бесспорно нужна, важна и необходима. И государственная, опять-таки, поддержка, значит, вот организации. Кстати, по правам частной собственности, вот позавчера было собрание промышленников в Нижнем Тагиле, Грызлов Борис Вячеславович, специалист Госдумы, он один из моментов упомянул, даже для себя зафиксировал, что он сказал на том собрании, на съезде даже получается, что в своем докладе, что защиты прав частной собственности, по сути дела, у нас предпринимателя отсутствует. И что Единая Россия планирует вот эту проблему решать. Но проблема-то давным-давно, кому-то очень выгодно, чтобы этой защиты не было. И пока работодатель фактически не будет действительно серьезно защищен по поводу собственности своей, тоже будет сегодняшним днем жить или пытаться, значит, как-то решать по-другому вопрос. То есть малый бизнес, у него ограничена специфика, ограниченность ресурсов.
Владимир Михайлович, я вас перебью, прошу прощения. Наемные работники покушаются на вашу собственность? Наемные работники покушаются на собственность малого бизнеса?
Насколько проблема здесь в чем состоит, насколько я знаю, так? Значит, у меня не покушается, значит,
но, вообще, в принципе,
а в принципе покушается, и покушается на собственность, и где вот эти вот вещи происходят, и где? Там, где неофициально заработная плата. Вот это железно. Человек прикрывается тем, что я из кассы взяла, там, значит, в ларьке там работает, да, она же мотивирует тем, что у нее официально-то там 3 рубля или вообще ничего нету. И она считает себя, значит, имеет моральное право что-то с предприятия взять. Это стимулирует.
Ну, Владимир Ильич, ведь в этом... эту процедуру-то внутри предприятия организовывает предприниматель. Ведь никто иной. У меня есть маленькое предложение. Тема чрезвычайно интересна, и мы коснулись очень любопытных вопросов. Но нам накрыли стол. Может, пообедаем? Может, там продолжим? Правда, там интернета нет. Потом спустимся сюда.
Можно вопрос, Владимир Михайлович? Так вот 30% малого бизнеса погибнет от того, если вся зарплата там, усилиями всех должна будет перейти в белую, или все-таки из-за того, что 80% у вас прозвучало изначально были люди, не способные вести бизнес? Чего больше?
Нет, больше, конечно, переход, значит, то есть не способны вести, они не способны вести, потому что они вот к этой схеме работы, они даже не готовы к ней были. Так, они, может быть, и способны, но они не обучены, они не разбираются, не ориентированы. Причина из-за того, что нагрузка, ее не выдержать просто. Нагрузки, потому что надо платить аренду, надо платить. Вот, значит, Игорь Михайлович вот упомянул, что надо для малого бизнеса решать проблемы там земельных участков. Для малого бизнеса, до большей части, да не нужны эти земельные участки, если серьезно так говорить. У него совсем другого рода проблема. Он арендует какое-то маленькое помещение у кого-то там для производства или для офиса. Арендодатель его в любой момент может выкинуть оттуда. Или в любой момент повышает, значит, аренду плату. Откуда он источник находит? Он повышается, когда ставка арендной платы. Это тут же определенный процент уходит в серую заработную плату денег. Я уверен в этом. Потому что откуда источник? Да где взять на эти деньги на аренду тех же самых помещений? А это только экономия на едином социальном налоге. Все. А все остальные, где их больше-то? А их больше нет тут, серьезно. Поэтому ставка единого социального налога, она действительно очень высокая.
Но ведь еще проблема в том, что работающий, вы говорите, что при таком хорошем соцпакете у вас такая текучесть. Это ведь тоже проблема в умах людей. Все, кто рядом с вами, я думаю, так, чуть-чуть поработал, набрались технологий, слезали что-то изнутри и считают, что они также успешно могут вести свой бизнес.
Это бизнес-инкубатор.
Хорошо. А проблема тогда с умами людей что?
А с умами это, значит, вот образовательная, значит, национальная программа образования, на самом деле у нас целое потерянное поколение сейчас. То есть квалификация выпускников вузов, она резко упала в последние годы. Образователи уровня не понимают. Экономист приходит и говорит, я знаю, что, значит, экономист стоит там вроде 20 тысяч рублей. Почему это происходит? Этот процесс пошел 1.5-2 последних года, интенсивный, по целому ряду могу перечислить все специальности. Работодатель готов платить уже любые деньги, ну, чтобы получить квалифицированного специалиста. Рынок на это ориентирован, но этот экономист как стоил там 10-12 тысяч рублей, он так их стоит. Он не понимает, даже структуры себестоимости не знают выпускники экономисты. Администраторы системные, программисты, там еще целое. То есть ситуация вообще тупая отчасти, потому что, значит, квалификация кадров на рынке работающих труда, либо выходящих в рынок, она резко падает. И они не понимают вот этих вещей, даже связанных. И даже бывает, человек приходит и говорит, что, значит, я почему оттуда там увольняюсь? У меня очень много собеседований, потому что у меня, допустим, вакансий, 15 вакансий, я есть людей, которых не могу подобрать 1,5-2 года по квалификационным характеристикам. Но у меня уже немалый бизнес, он чуть-чуть больше малого. Это еще сложнее.
А зачем экономисту, который стоит не больше 12, платить там 80 или сколько-то?
А я сказал причину. Откуда это возникло? Работодатели, потому что видят объявление, что-то слышат, кто-то где-то устроился на работу и считают, что они столько стоят. Причем у меня приходят люди из крупных холдингов промышленных, где они ни рубля официальной зарплаты не получают. Так? И они вот, и такие деньги, я не могу такие деньги платить. Откуда у меня 40 тысяч? На то, что стоит 20-25. А там идет неофициальный расчет. И люди вот так вот, причем это очень сильно касается вот, возраста, значит, где-то там, значит, 22-28. Это самый репродуктивный для точки зрения возраст. И он сейчас, он находит, он как бы, он сейчас, как бы, как сказать, вот с вот этими спекулятивными вещами, даже зарплатой, системой оплаты, оценкой, со своим мнением. У меня же диплом МБА, там у меня диплом еще этот, еще чего-то, я вот такой крутой. Вы задаешь вопрос, ну-ка, калькуляция себестоимости, из чего состоит, человек не может сказать. У меня недавно один приходил финансовым директором крупной компании работал. Он не знает структуру себестоимости, экономист. И он считает, я найду работу, меня вот берут.
Меня тоже никогда не возьмут в бизнес, если я не прекращу интересную дискуссию и не отведу всех в зал, где накрыт стол. Я приглашаю всех поучаствовать. А после, там, через 40 минут вернемся и будем спорить дальше. Я думаю, что там вкусно. Кто готовил? А, ну вот это кафе вроде как там неплохо готовят.
Поспорили, бизнес как мог, так и увиливал от ответственности. Прокуратура как могла, так и доказывала свою стойкую неприязнь к гражданам, которые в конвертах платят зарплату. Но при этом не забывала про граждан, которые берут конверты, доходы в конверты. Говорит, они тоже соучастники. Что думает налоговая по этому поводу?
Уважаемые коллеги, участники форума, тема моего доклада – это результат работы налоговых органов. И, соответственно, вопрос о выдвижении платной схемы является одним из приоритетов проведения работы налоговых органов в последние годы. Так как от увеличения легальной заработной платы напрямую зависит формирование социальных фондов, а также поступление налога на доходы физических лиц, которые являются одним из основных источников доходов областного бюджета и бюджетов наших муниципальных образований. Приведу некоторые из тех направлений работы, которые ведут в настоящее время налоговые органы. Ну, это чисто как информативный характер. Это проведение анализа налоговой отчетности с целью выявления круга налогоплательщиков, по которым имеются основания предполагать о выплате заработной платы в конвертах. Это и рассмотрение работодателей, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума на различных комиссиях и рабочих группах, созданных с этой целью. Информирование через средства массовой информации о проводимой работе по легализации заработной платы и о последствиях выплаты неучтенной заработной платы. Это и сбор дополнительной информации о работодателях, допускающих выплату неучтенной заработной платы, по телефонам доверия, по письменным заявлениям. И, конечно же, проведение контрольных мероприятий в отношении налогоплательщиков, не принявших меры к увеличению заработной платы, а также применяющих специальные схемы ухода от налогообложения. Что же у нас сделано уже в этом направлении? На уровне областного налогового управления был проанализирован уровень среднемесячной заработной платы, выплачиваемой основными налогоплательщиками Свердловской области, кредитными и страховыми компаниями, а также ряда торговых и строительных организаций. Анализ по основным налогоплательщикам позволил сделать вывод, что уровень заработной платы, выплачиваемый основными налогоплательщиками, выше минимального прожиточного уровня. Анализ среднемесячных доходов работников сферы торговли и соотношение темпов роста фонда оплаты труда, среднемесячной заработной платы и объемов реализации продукции выявил низкий уровень заработной платы, выплачиваемой работодателями. Аналогичная картина с организациями также строительной отрасли. На основе декларации по единому социальному налогу и справок о доходах физических лиц были сформированы списки работодателей, выплачивающих в 2005 году заработную плату ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Число таких работодателей по состоянию на 1 июля текущего года составило уже 16 тысяч, что составляет 30% от общего числа плательщиков страховых взносов и 50% от общего числа плательщиков по единому социальному налогу. Наиболее эффективной мерой по легализации заработной платы, по нашему мнению, является рассмотрение работодателей, показывающих в налоговой отчетности низкий уровень заработной платы, как на межведомственных комиссиях, созданных при органах прокуратуры и администрации муниципальных образований, так и в налоговых органах. Деятельность таких комиссий уже принесла результат. Так, за 8 месяцев текущего года с участием налоговых органов было проведено 878 заседаний комиссии и рабочих групп, на которых было заслушано более 9 тысяч работодателей. По состоянию на 22 сентября число рассмотренных уже превышает 14 тысяч. То есть мы приближаемся к той цифре, которую изначально я назвала, число отобранных 16. Значит, в результате более половины заслушанных работодателей повысили официальную заработную плату. Это 59%. Мы ведем, конечно, статистический учет, это еженедельно. Немаловажное значение мы придаем информированию населения о проводимой работе по легализации заработной платы, разъяснению последствий уплаты неучтенной заработной платы для работодателей и работников. Так, за первое полугодие 2006 года произведено 83 публикации в газетах и журналах, 144 выступления по телевидению и радио. Направлено более 9 тысяч информационных писем по электронной почте. Это тем работодателям, которые выплачивают заработную плату ниже прожиточного минимума. Проведено 63 семинара по разъяснению социальной ответственности работодателя в вопросах отражения реальной оплаты труда. Проведено 6 пресс-конференций, в том числе в Урал Интерфакс, которые также были освещены в выпусках новостей по радио и транслировались по городским телеканалам. Информационные сообщения размещались на официальных сайтах областного налогового управления, а также на сайтах Управления пенсионного фонда и администрации муниципальных образований. Через средства массовой информации граждане оповещены о номерах телефонов доверия, куда можно обратиться с информацией о фактах недобросовестности при выплате заработной платы. То есть такие телефоны вот и в нашем областном управлении, вы неоднократно, может быть, сталкивались, где-то в статьях было написано два телефона, и также в городах и районах Свердловской области. В ряде инспекций установлены ящики для жалоб и предложений, через которые граждане могут проинформировать инспекцию о выплаченных доходах в конвертах. Распространяются листовки. Все принимаемые меры были бы неполными, если бы мы не усилили нашу контрольную работу в отношении выявления конвертных схем. Выявление конвертных схем мы выделили в отдельное направление контрольной работы и определили как приоритетное на 2006 год. Так, за первое полугодие 2006 года в ходе выездных налоговых проверок нами выявлено 92 случая применения конвертных схем. В том числе такие, как наличие двух ведомостей выдачи заработной платы, неофициальные выплаты за трудовые функции без заключения трудовых договоров, заключение договоров подряда, субподряда, с фиктивной строительной организацией при фактическом исполнении работ нелегальными наемными работниками, перевод работников в общественную организацию инвалидов. Это вообще особая тема и очень важная, особенно вот после сегодняшнего совещания, которое у нас было проведено в управлении, и другие. По результатам проверок доначислено 16,8 миллионов рублей налоговых платежей, в том числе по единому социальному налогу и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 11,6 миллионов рублей и по налогу на доходы физических лиц 2,4 миллиона рублей. составлено 26 протоколов об административном правонарушении. Кроме того, в отношении 6 налогоплательщиков материалы проверок переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел. В отношении 20 налогоплательщиков, оплачивающих заработную плату ниже установленного минимального размера оплаты труда, сведения направлены в Государственную инспекцию труда для принятия соответствующих мер. То есть у нас здесь по результатам проведения вот таких налоговых проверок обязательно идет взаимодействие с другими структурами, в компетенцию которых входит соответствующие меры. Работа по выявлению заниженной суммы оплаты труда до начисления сумм налогов осуществляется налоговыми органами при проведении налоговых проверок. Однако, достаточно проблемно осуществлять контроль за организациями, которые принимают в штат работников, в том числе иностранных граждан, без оформления трудовых или гражданско-правовых договоров. Учитывая результаты анализа привлечения организациями иностранной рабочей силы, в результате которого установлено, что ряд организаций, получивших разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, рабочие места им не предоставляли, а фактически являлись ширмой для легализации за определенную плату иностранцев на территории Свердловской области, управление обратилось на Совет общественной безопасности Свердловской области, вы знаете, что оно состоялось в июне текущего года, с предложением к управлению по делам миграции ГУВД Свердловской области, чтобы выдача разрешения на использование свыше 10 иностранных граждан производилась только после получения от управления по налогам и сборам заключения о том, что организация осуществляет заявленную в учредительных документах деятельность, выплачивает заработную плату не ниже прожиточного минимума и не имеет задолженности по уплате налогов. Ну и губернатор Свердловской области и Совет общественной безопасности с пониманием отнеслись к обозначенным нами проблемам. Наше предложение ими было поддержано. Также одной из проблем в легализации заработной платы на сегодняшний день является выстраивание и применение большим количеством организаций схемы ухода от налогообложения при использовании договоров по передаче персонала в аренду, как вы уже все слышали, аутсорсинг, да? Это когда организация эффективно увольняет своих работников, одновременно общественная организация инвалидов, освобождаемая от уплаты единого социального налога, принимает их к себе в штат, затем передает персонал в аренду организации, уволившей этих сотрудников для выполнения определенных работ за вознаграждение. Вкратце скажу, что вот за 8 месяцев текущего года были назначены в 12 организациях проверки именно по этой теме. Уже доначислено 34 миллиона рублей, и в том числе налогов 24. Это только по единому социальному налогу. Положительные у нас моменты есть, и судебная практика положительная есть. Мы, конечно, будем идти до, как говорится, победного конца. Таким образом, общественная организация инвалидов, состоящая из нескольких членов, одновременно являющихся и учредителями, освобождаемая от уплаты единого социального налога, ведет предпринимательскую деятельность, наняв на работу неограниченное количество работников, не являющихся инвалидами. При этом доходы до 100 тысяч рублей всех работников не облагаются ИСН. В связи с этим, опять же, вот управление по налогам и сборам на Совете общественной безопасности также предложило обратиться в законодательные органы Российской Федерации с инициативой по внесению изменений в налоговый кодекс. В частности, по исключению пункта 2 статьи 239 Налогового кодекса или, значит, конкретизации условий применения данной льготы. Ну, как вы уже заметили, результаты работы налоговых органов по легализации доходов физических лиц в какой-то степени положительные. Самое главное – это не снижать, а увеличивать активность работы по данному направлению и не только налоговыми органами, но и другими ведомствами. Хотелось бы, конечно, чтобы важность вопроса легализации заработной платы нашла понимание и среди населения, и среди тех работодателей, которые не спешат официально повысить уровень заработной платы своих работников. А мы со своей стороны, конечно, постараемся принять все возможные меры. Спасибо за внимание.
Большое спасибо. Чрезвычайно интересная информация. А вот прошел такой слух, информация в прессе была о том, что налоговые органы привлекают к ответственности граждан, которые получили вот эту заработную плату, но своевременно не уплатили налог, ну потому что работодатель там ему выдал эти деньги в конверте. Да? Он, естественно, ну что заплачено, что заплачено. А после проверок выясняется, что у него за него заплачено 1000 рублей, а получал он там 50 тысяч. Гражданина, который получил эти деньги, налоговая привлекает к ответственности?
Да.
не уплату налога.
Изначально хотелось бы уточнить, какого вида налога?
Подоходный?
Да, к сожалению, значит, граждане у нас являются самостоятельно налогоплательщиками налога на доходы физических лиц.
Да.
Но поскольку у нас организации, которые выплачивают этот доход, являются налоговыми агентами, они удерживают их из их заработной платы и должны перечислить в бюджет. В частности, были такие прецеденты и случаи, когда значит, граждане обращались, заявляли, что их фактический доход составляет, допустим, не 3 тысячи, а 15 тысяч рублей. Эти их значит, показания были использованы для исчисления налогов по самой организации, естественно, выводили суммы. И в данном случае граждане должны были, естественно, уплатить с той суммы, которая не была учтена официально в документах налоговой отчетности. В таких случаях они просто отказывались от своих показаний. Привлечения к ответственности еще не было.
Ага, то есть вот
получается, что то есть, граждане не могут.
Если они отказываются от своих показаний, мы не можем их привлечь, совершенно нет. Мы можем привлечь вообще к ответственности только налогового агента, поскольку в налоговом кодексе предусмотрена такая ответственность. Организацию за неуплату.
А гражданина... Понимаю. Меня-то почему это интересует? Потому что мы ведь как являемся, скажем так, представители профсоюзов, являемся представителями граждан, тех, кто получает заработную плату.
Защита их интересов, я понимаю.
И с точки зрения организации уплаты налогов, сегодня работодатель, естественно, ну сколько выдал денег, сколько заплатил налогов, ну один работник получает корешок, видит, сколько там за него заплачено.
Он специально отразил, он с этой суммой считал, да?
Да, другой там не получил, не увидел. Да, вы провели какую-то проверку. Почему-то заявлению. Этот гражданин там ушел, забрал заявление, не забрал. Но вы же выявили еще там десятки, которые работали на этом предприятии. Кто получал эти деньги, кто не заплатил этот самый подоходный налог.
Вот я еще раз поясняю, что организация является налоговым агентом, которая обязана удержать из выплаченного дохода физическому лицу сумму налога. Если, значит, создается такая ситуация, когда человек заявил, и действительно это все потом в дальнейшем подтверждено, фактически выплаты гораздо выше, чем они официально заявлены в отчетности бухгалтерской, налоговой, то в таком случае организация обязана доплатить ту сумму налога.
Да.
Организация. Откуда она ее возьмет? Она должна тогда официально отразить в своих документах те фактически выплаченные деньги и удержать с работника этот подоходный налог.
Этот вопрос, ведь он не случайно возник. Он возник в связи с тем, что табличку-то уже убрали, заместитель министра с утра. Он говорит, это групповое преступление. Ты работодатель, ты работник, оба вы мухлюете, в сговоре, отвечайте оба. Поэтому я и пытаюсь, значит, вот у вас-то выяснить. Вы имеете право их привлечь к ответственности? Потому что я читал в прессе, были такие истории.
Физическое лицо мы не имеем права привлечь, да. Но, хотя он является налогоплательщиком, но за него обязанность по уплате осуществляет организация. Изначально она является налоговым агентом. И ответственность за перечисление этих сумм несет она. Но она должна удержать, в свою очередь, у работника. Как она это будет, это другой вопрос. Мы граждан не привлекаем.
Ну вот.
Это уже другой вопрос. Здесь вообще его права все нарушены. То есть у него нет трудовой книжки, и вообще он должен был доказать свое осуществление трудовой деятельности с этой организацией.
Ну, тогда у нас существует
Ну, меня-то утешает...
Декларация о доходах?
Физическое лицо уже обязано указывать. Декларация получения
он может такую декларацию, любой гражданин или физическое лицо, заявить только в том случае, если он, кроме своих доходов, которые он получает за трудовые функции на какой-то организации, работал по договорам гражданско-правового характера, либо он хочет получить какой-либо из налоговых вычетов, неважно, социального вычета или налоговый вычет, либо он, значит, получал дополнительно какие-то доходы в виде каких-то дивидендов, в этом случае. А если он работает на одной организации, для этого у него существует справка 2 НДФЛ, которую организация же и представляет в налоговый орган. То есть у данного лица нет обязанности по предоставлению такой декларации.
Нет, вот смотрите, у нас вот очень много фирм развелось, такие как такси, да? Допустим, руководитель такой фирмы официально нанимает 10 человек, и 10 у него вообще не оформленные, никак не учтенные ездят. То есть он им платит зарплату неофициально, и в этом случае, допустим, кто должен указывать, что получил
доход? В любом случае это значит, отношения между работодателем и работникам. Они должны быть официально оформлены. А если они официально не оформлены, то этот гражданин никогда не придет с декларацией и добросовестно не заявит, если он сразу не потребовал с работодателя оформить вот эти трудовые отношения официально.
Хорошо, а у работодателя тогда какая ответственность? Подождите.
У работодателя, во-первых, значит, у нас существует порядок, в соответствии с которым все договора вот этих вот по найму должны регистрироваться в соответствующих органах. Во-вторых, если он использовал наемный труд, то он должен встать на учет как предприниматель и вести какую-то отчетность.
Нет, я же вам объясняю, что 10 человек работают официально, остальные 10, они работают по теми же фишечками, но у них нет ни договоров, ничего, но они просто получают деньги.
Но здесь в данном случае нужно установить вообще факт их связи, трудовых отношений.
То есть тогда нет ответственности ни у работодателя, ни у работника.
Если ее не доказать, а как можно? У нас разве бывают виновными те, по которым нет не доказано? Не виновен, пока не докажешь.
Нет, ну вот представляете, допустим, вот вас захотели оболгать, да? Приходят и говорят, а вот, вот этот вот руководитель, он мне давал деньги, якобы мою зарплату. А руководитель, может, и не давал, но вот хочется вот.
Может быть,
делать.
И не давал. Эта информация может служить как просто сигнальная, или, допустим, как информация из внешних источников, которая может послужить дополнительным материалом при проведении выездных плановых проверок. И этот материал может быть использован, опросный лист может составлен быть с подписью этого гражданина. И, допустим, если материалы проверки подтверждают данный факт, конечно, возникают и доначисления, и ответственности.
То есть, допустим, я вот захотела сказать, что Беляев, ну, что там мы с ним он поругались,
не
да?
Говорит о том, что
я
его привлечу.
Возьму и напишу, что Беляев мне выдал 100 тысяч рублей, да? И разберитесь с ним, что он такой-сякой.
Вам никто не запретит.
Нет, мне, допустим, не запретит. Кто в этом случае должен заплатить? Во-первых, доказать это невозможно, да?
Если невозможно доказать, он невиновен. И взыскать невозможно. Знаете такое правило вообще?
А человек говорит, а я получил 100 тысяч рублей. И он, значит, если он говорит о том, что он получил, значит, он должен заявить декларацию. Я так понимаю?
Ну, по идее, да.
А если он не заявляет, значит, ответственность должна какая-то наступать?
В данном случае к этому гражданину нужно нам еще доказать о том, что он все-таки получал эти деньги. То есть пока нет обоснования для того, чтобы действительно это происходило, никакой ответственности не наступает и не может быть. Вот я хочу,
то есть ни у того, ни у другого.
К этому примеру просто хочу сказать, что значит, те же таксисты проводились рейдовые проверки налоговыми органами совместно с органами внутренних дел. Например, садились в такси, платили определенную плату, он эти денежки в карман клал. Эта машина была на примете, другой раз в нее садились. То есть это уже неоднократное получение денежных средств за определенные осуществления какие-то виды деятельности. Да? Но он не состоит как предприниматель. Он получает дополнительные доходы, и нигде они не учитываются. В данном случае это все фиксируется. То есть как он только деньги деньги взял, все это составляется акт, значит, и на контрольные закупки, как это раньше называлось. И это уже являлось основанием, что он действительно получил вот эту сумму. И тогда можно было его привлечь и к административной ответственности за то, что он осуществляет предпринимательскую деятельность без постановки на налоговый учет, в том числе и санкции за то, что, ну, то есть не санкции, если нужно налог, чтобы исчислить, чтобы он заявил, как он как предприниматель. То есть здесь очень много таких моментов.
У меня просто одна женщина приходит, она воспитывает внучку свою. То есть мама бросила ребенка, папа тоже является, ну, как бы, является на бумаге инвалидом и платит ребенку, значит, 200 рублей элементов. И, значит, почему обращение это было именно к нам, профсоюзную организацию? Потому что папа подал еще и о том, чтобы ему изменили процент отчислений алиментов, и эти 200 рублей еще разделили пополам. А на самом деле он является, как бы, работает таксистом, и вот она приходит и спрашивает, вот как мне доказать, что он там получает деньги. А я ничего
ответить не могу. Ну вот в таком случае сигнальная информация в инспекцию, и инспекция обязательно, ну, не оставляет без внимания ни одно обращение граждан, оно обязательно формируется в какие-то определенные дела налогоплательщиков, и эта информация, она служит как подспорный материал при проверках. Обязательно.
Да, ну вот министр...
В том числе и анонимные, но они все должны быть, эти факты, проверенными. Просто так...
Лучше обратиться к гражданину, который, как скажет, хочет вывести и принимать лечить его, и послушать инспекцию, когда инспекция налогов. Да, вот что посоветовать? Гражданин нам звонит по аппарату полномочий по правам человека и говорит, вот что мы ему должны посоветовать?
В зависимости от того, что за информация. Если он говорит, что ему выплачивают заработную плату ниже минимального размера оплаты труда, то здесь у нас гострудинспекция, прокуратура и так далее. Если ему выплачивают заработную плату ниже прожиточного минимума, точно так же у нас есть и Министерство экономики, вернее, труда, у нас есть налоговые органы, которые этим точно так же занимаются куда-то. А если он, допустим, хочет сказать, заявить на кого-то, что вот он такие доходы имеет, он там дачу за 60 миллионов построил.
Я имею в виду, когда человек получает налички, и он знает, как бы внутренне страдает, а не идут пенсионные фонды, не идут фонды, он хочет, чтобы эти взносы платились предпринимателям, но открыто он как бы не хочет ставить предпринимателям вопрос, боясь применения к ним каких-то репрессий.
Конечно же...
Чаще, больше всего здесь волнуют от пенсионных фондов.
Есть.
Знаете, вы же, наверное, в курсе, да, у нас задолженности по пенсионным фондам такие есть за несколько лет. Просто не могут, не могут выбить этого взноса. Просто беда. Есть даже муниципальное образование, я знаю, есть. Вот в Серовском районе мы как-то были. Там учителя, которые в муниципальных учреждениях работают, за них администрация, работодатель, по сути дела, администрация, она там несколько лет не платила взносы пенсионных фондов.
Ну, не платежи, не доимка, это несколько другой вопрос.
В данном случае у нас есть
механизм по взысканию этих сумм. Если они начислены, они должны быть уплачены. Если они не уплачены самостоятельно, здесь меры принудительного взыскания вступают. А если это просто не исчисление, не уплата с тех неучтенных доходов, в данном случае, конечно, его социальная незащищенность, и он вполне может обратиться в налоговые органы с этой информацией. Вот как я и говорю, что поскольку эта тема сейчас настолько актуальна, мы не оставляем ни одно обращение без внимания. Недавно у нас было обращение, ну, то есть не обращение, а, то есть, как вам сказать, физическое лицо обратилось к нашему губернатору Свердловской области с тем, что вот он пришел на работу, а ему вместо обещанных 15 тысяч платят 7. Вы, наверное, в курсе этого заявления, да? Значит, наши руководители направили это письмо в Министерство труда, там собрали группу рабочую. Мы разработали соответствующий план мероприятий. В настоящее время проводится проверка этой организации. Эта информация служит как основанием для проведения. А что выявится, это другой вопрос. То есть нужны в любом случае доказательства.
А насколько сложно это выявляется, вот эти зарплаты в конвертах, как мы говорим, серые зарплаты. Можно это вообще... Мы здесь послушали спецтруда. В общем,
вообще можно сделать внутренний аудит? Это практически невозможно вообще доказать.
Это возможно, но очень сложно. Если эта заработная плата проходит по документам бухгалтерского учета, мы уже где-то я говорила на эту тему, например, руководитель получает заработную плату 600 тысяч рублей, потом ее впоследствии просто распределяет между работниками, она нигде не учтена, а его сумма полученного дохода облагается по регрессивной ставке, то есть в данном случае он, естественно, получает выгоду. Но это мы все видим. Где-то по опросам свидетелей, где-то здесь доначисляем. Есть такие, которые, допустим, производятся у нас еще ведь осмотры территорий, помещений, тех, значит, участков, где непосредственно осуществляется работа. И мы увидим, что там работают люди, с них опросы взяли, да, они работают здесь давным-давно, и они получают достаточно денежных средств. Их показания являются доказательством судей. Мы выигрываем, и эти суммы доначисляем и взыскиваем. Но есть такие моменты, когда, например, организация ведет учет в компьютерной технике, да? У них двойной учет. Мы не видим его. Если у нас только не будет сигнального звонка, где это хранится? У кого это хранится, когда оно изымается. Потом сведения вот сейчас от граждан поступают такие, когда мы, конечно, стараемся как конкретизировать свои вопросы, в частности, а где, в каком помещении конкретно вы получаете? А кто конкретно вам выдает какое лицо? А как часто, в какие числа? То есть это для нас тоже служит основанием. Мы точно так же можем просто с правоохранительными органами прийти и сделать обследование этого помещения в данный день, изъять эти все документы, и это будет доказательство. Есть положительный момент, просто их нужно активнее использовать.
Последний вопрос. А вы не считаете, не нужно ли ужесточить законодательство за вот явление зарплаты, которые учтены?
Ну, в данном случае, вот на наш взгляд, все-таки первое, это, естественно, установить на законодательном уровне, что работодатели обязаны выплачивать не ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Значит, как я уже и говорила в своем докладе, в некоторых статьях Налогового кодекса внести изменения. Это, в частности, конкретизировать тот круг людей, которые могут пользоваться льготами, либо исключить некоторые пункты, которые дают возможность уходить от них. Ну и, конечно, очень большое значение имеет это, ну, это уже, на мой взгляд, расчеты наличными. Если бы все расчеты осуществлялись только путем перечисления через расчетные счета, в данном случае неучтенные выручки, которые используются для выплаты заработной платы, впоследствии неучтенные, не было.
Спасибо.
Интересные вопросы, интересная информация. Одно меня радует, что мы получаемся, как профсоюзы, с налоговой на одной стороне. Работник виноват, если и виноват, то только в самую последнюю очередь. Это приятно. Вам еще как-то известно, насколько серьезно наносится ущерб бюджету вот, территории, муниципалитета, области. Потому что вот анализируя ряд выступлений, мы видим, что утверждают, оборот торговый составляет такую сумму, да, а доходы населения в несколько раз меньше, например. Да? Или тенденции идут, говорят, что вот мы сейчас все легализуем, все договора кредитные во всех банках, все через них проверим. Кто откуда, как их гасит, непонятно. Берут и гасят. Из каких доходов? Вот это как-то просматривается вот, на вашем фоне, как вот, контролирующего органа?
Была когда-то введено новшество такое в налоговый кодекс. Это контроль за расходами физических лиц. Эта статья вообще исключена из налогового. Не знаю, по какой причине, хотя вот именно в настоящее время она бы как раз послужила основанием, да, она бы очень помогла, но ее нет, к сожалению. Ну, вы хотели узнать, значит, по поводу сумм, какие на Совете общественной безопасности прозвучала цифра, это 22 миллиарда рублей по прошлому году, это те суммы, которые не учтены как выплаты доходу физическим лицам. Арифметика простая, если мы 13% от 22 миллиардов возьмем,
ну да.
Точно так же 14% это пенсионный фонд, страховые взносы на ПФ. В целом, если считать единый социальный налог вместе со страховыми взносами, это порядка будет 5 миллиардов, да, 26%. Вот такие цифры. Ну, естественно, да. Подоходные учтите, сколько бюджет у нас не досчитывается.
Ну, да,
это минимальная цифра, вот которую ну, не боялись озвучить.
Угу. Понятно, да, может еще и больше быть. То есть это с чем связано? Это ведь с социальным обеспечением на территориях, прежде всего, связано. Если это наполнение бюджета муниципалитета, у которого ни на что не хватает, ни на матерей, ни на детей, ни на...
Налога на доходы, да. Бюджет, в части отчислений ЕСН, это, естественно,
да.
Наши фонды.
Да. Мы, как профсоюзы, принимаем на себя обязательство помогать налоговой, выявлять этих граждан. Приятно, что несколько лет нашей работы, почти совместной, привели к таким большим подвижкам. Обнаружили 26 да, миллиардов где-то там гуляющих.
2 миллиарда неучтенной серой зарплаты, это прозвучало на Совете общественной безопасности.
Да, но это цифра. А какая часть бюджета области?
Не могу сейчас сказать.
Примерно там 5-я, 10-я, там, ну, тем не менее, да?
С бюджетом, я думаю, что эту цифру не стоит сравнивать, поскольку она касается только выплат доходов.
Конечно.
В той части, которая формирует бюджет.
Для красного-то словца иногда можно как-то использовать.
Нет, надо как-то сопоставимость проводить.
Что наши профсоюзы расскажут? Владимир Ильич. Может...
Работник виноват в чем-то. То, что он получает деньги в конверте, и как бы здесь утверждалось, вступает в сговор с предпринимателем. Вообще-то ведь большинство договоров, насколько я знаю, которые вынуждены заключать работодатели с работниками сегодня, они фиксируют заработную плату, так скажем, гарантированную, которую работодатель обязуется выплачивать. И говорит, что кроме того, ты будешь еще получать премию. Вот в большинстве случаев это дополнительная в конверте оплата, это премия называется, так, вот, которую работник получает, он уверен, что там куда-то надо платить, в пенсионные фонды, там еще куда-то, хотя большинство населения смутно представляет, что это такое и так далее, налоги какие-то, он думает, что там и платят, вот. Другие работники знают, что много контролеров, которые контролируют там, значит, ну, налоговые все знают, прокуратуру знают, что прокуратура, видимо, тоже этим занимается. Вот. А то, что какую-то ответственность за сбор этих вот средств работодателей несут в пенсионный фонд и фонд социального страхования, так, о которых люди смутно представляют, еще не привыкли к этой нашей новой пенсионной системе и социальному страхованию, значит, они думают, что это все забота на работодателя. Ну и законодатель, в общем-то, определил, что работодатель является налоговым агентом, все, он взимает. И поэтому я считаю и разделяю точку зрения работников, что граждан, что они в этом не повинны. Они в такие условия поставлены, что ему говорят, мы тебе будем платить 1500 рублей. Заработную плату, так, а остальное премия, которой он может лишиться за любой проступок. Особенно если вдруг он начнет задавать вопросы об увеличении заработной платы или еще что-то. Вот. Сразу же включается механизм преследования работника. Я десятки примеров таких знаю. Вот. Особенно если еще он придумает, этот работник или группа работников, создать профсоюз, объединиться для защиты, воспользоваться своим конституционным правом на объединение в профсоюзы. значит, сразу же они теряют эту премию, так, получают только вот эту голую заработную плату в договоре указанную. И работнику, в общем-то, некуда идти за правдой в этой ситуации. Значит, государственные органы, призванные контролировать, прокуратура, государственная инспекция труда, они сегодня зачастую уходят в сторону. Говорят, иди в суд. А пойти в суд сегодня работнику одному, значит, в общем-то, это безнадежное дело. Мы даже вот как общественная организация, профсоюзы, которые уже набили руку вот, на этих судебных спорах, мы и то сегодня в растерянности. Вот в последнее время судебная система у нас работает отвратительно. Я говорю о нашей Тюменской. Так. И представляю еще Верховный суд, вот это федеральные судебные органы. Все. Не знаю, как у вас в Свердловской области, может быть, лучше что-то работает. У нас сегодня судебная защита работнику практически недоступна. Значит, его замотают на процедурах, значит, его, ну, в крайнем случае, удается где-то отстоять право работнику, если это он судится с какой-то маленькой структурой, с малым бизнесом. Вот. Малый бизнес в суде, так скажем, он как бы так менее опекаемый судебной системой. А крупное предприятие вот в городе Тюмени, например, или же еще какой-то городок взять, все, там безнадежно, можно сказать, добиваться правды. Да. Значит, судебная власть сегодня не самостоятельна, так, она подчинена исполнительной власти, подконтрольна ей. Вот. Я опять же говорю, она в первую очередь о нашей области. Обращаться за поддержкой в средства массовой информации бесполезно у нас тоже сегодня уже. У нас, так скажем, не знаю, как у вас, у нас не стало никакой критики областной власти в средствах массовой информации. Они все подконтрольны губернатору и его команде. Может грубо прозвучить, сегодня у нас о губернаторе в средствах массовой информации, так скажем, как о покойнике, или ничего, или только хорошее. Вот. Значит, вот такая ситуация сложилась, в общем-то, в отстаивании прав. Единственное спасает, что сегодня кто-то дал отмашку, вот, следить за тем, чтобы, значит, зарплата как-то учитывалась, доходы граждан учитывались. Вот. И у нас в области тоже работают комиссии уже несколько лет, так как мы выражаемся, по выбиванию заработной платы с работодателей. Ликвидируют задолженность по заработной плате. Вот. И сейчас стали тоже контролировать вот то, чтобы зарплата, получаемая работником, полностью учитывалась, так скажем, полностью облагалась налогами. Но схем ухода от этих налогов было много в истории нашего вот бизнеса российского. Здесь никто как-то не обратил внимания на такую схему. Она еще и есть, банкротство предприятий. То есть Сергей Иванович, правда, говорил, что ходит работник несколько лет, как говорится, на одно и то же рабочее место, а трудовая книжка уже по два вкладыша содержит. Переименовывают предприятия. У нас, когда мы профсоюзное объединение стали, ну так скажем, преследовать недобросовестных вот этих работодателей, которые в пенсионный фонд не платят, в первую очередь мы это стали чувствовать. Люди идут на пенсию, а пенсия оказывается маленькая, годы потеряны. Так, значит, то столкнулись с тем, что банкротство предприятий стали через 4 месяца происходить. Мы не успеваем куда-то добиться, значит, чтобы задолженность выплатили в пенсионный фонд или еще куда-то, а уже объявляют новые предприятия. Вот такой случай у нас был 3 года назад, значит, на одном большом предприятии текстильном в городе, значит, где много женщин занято, у которых дети, вот, которые, в принципе, не могут найти другую работу, они привязаны к этому предприятию по жизненным своим ситуациям. Значит, им не платили в пенсионный фонд, и когда мы стали от работодателя добиваться, чтобы он платил, вот дошло до того, что, значит, мы во все органы обратились, чтобы его обязали платить. Он через 4 месяца, до этого 8 месяцев работало предприятие, так? А потом следующий он образовал, оно через 4 месяца вдруг объявляют, все, переводят их опять на новое предприятие. И только когда мы остановили производство, ну, забастовку, так скажем, даже нельзя назвать забастовку, просто остановка работы, без процедур, без всего, вынуждены были уже. И полчаса простояли, значит, они поняли, что надо с работниками рассчитываться. Ну и тут уже и органы подключились, заработали. Но ведь ответственности-то он не понес никакой. Я имею в виду, как предприниматель, как гражданин, который нарушает законодательство, генеральный директор, не понес. Его контролирующие органы областные увели от ответственности. Правда, деньги он заплатил в пенсионный фонд и вот этот подоходный налог заплатил. Я говорил, что меня поразил этот генеральный директор, когда заявил, что это я что, из своего кармана должен выложить 13% подоходного налога? То есть до того государство развратило вот, предпринимателей, значит, что он считает, что работника 13% удержал зарплату, это его деньги. Так. Он даже не представляет, что это деньги работника, которые он должен передать государству. Он не понимает. Именно он не понимает. Он сжился с этой мыслью, что это его деньги. С него не трясет государство их уже много-много лет, не трясет. Он берет спокойно, без зазрения совести, 13% зарплаты и живет. Да, я про этот случай вот говорил в реплике в начале вот нашей встречи, о том, что мы не могли добиться, мы не могли найти вот в Тюменской области, в городе Тюмени, кто этого предпринимателя образумит. Ни налоговая инспекция, ни пенсионный фонд, значит, так. Потом мы пришли уже в налоговую полицию, у нас существовала тогда, последние месяцы как раз. Значит, и уже когда пикеты начали устраивать, так, значит, вот тогда зашевелились налоговая полиция, и он рассчитался по пенсионному фонду. А суд тоже не сработал. Мы параллельно в суд подали, так? Суд прекратил производство по делу. Говорит, а он же потом выплатил. Все. А те работники, мы профсоюз, в защиту работников обратились в суд с иском. Суд не принимал наше заявление, пока мы не собрали заявление где-то с десятка работников личное. Вот, что они пострадали. А потом эти 10 работников расстались с рабочим местом. И мы опять же не могли нигде добиться, чтобы их защитили. Вот роль государства просто. Я во всем вижу вот, отсутствие воли политической у государства, значит, строить нормальные цивилизованные отношения вот, в нашем обществе. Именно у государства. Значит, это, так скажем, я до федерального уровня поднимаю. Раз там на это не реагировали, вот, то на местах не занимались. Мы сколько обращались в прокуратуру по поводу задержек заработной платы в нашу областную. Все, как говорится, смотрели сквозь пальцы на это. Но только, я тут несколько раз уже употребляю это слово, но только, как говорится, кто-то сделал отмашку об этом, заработали, спохватились. Но что мешает-то? Вот есть закон, вот. Есть какая-то ответственность вот, у органов, я имею в виду прокуратуры, инспекции труда, значит, у налоговой, у пенсионного фонда. Почему они сами-то не работают?
Люди-то государевы.
Государевы, да.
Должна быть отмашка, ну как иначе?
Вот сегодня я вижу, что, не знаю, как у вас, у нас в Тюменской области, я наблюдаю так, вот эти конкурсы проводятся по закупке, ну, по социальным заказам вот этим разным. Оборудование, инвентарь для государственных структур по конкурсу. Газета есть областная, которая посвящена этим закупкам там, целыми страницами, в каждом номере пишут. Так? Но недавно, значит, облсовпрофу администрация области подарила, так скажем, каким-то образом передала компьютерную технику. Значит, цена этих компьютеров, несколько лет отработавших, вот, остаточная стоимость на уровне новейших компьютеров сегодня. Спрашивается, за сколько же их покупали по этому конкурсу, так скажем. Больше трех. Больше трех.
Куда?
Да. Один чиновник у меня знакомый говорил, значит, да, общественность требует, чтобы были эти конкурсы и прочее. Да, власть эти требования, как говорится, учла, производится, но побеждают в конкурсах. Те, кто должен победить. И это сейчас продолжается все еще. Или возьмем прожиточный минимум. Это же, как говорится, мерилом уже здесь звучало, мерило, так скажем, при оказании социальной помощи, поддержки гражданам. Вот. Прожиточный минимум, величина прожиточного минимума. У вас в сравнении с нашим выше на несколько сортов.
Ну вот на третий квартал уже постановлением правительства утверждена значит, сумма в размере 3680 для работоспособного населения.
А. Это у вас?
Да.
Да. Значит, ну мы на вас смотрим, что это у вас по-божески все установлено, так мы считаем. Потому что у нас почему-то принято у народа, так скажем, считать, что у вас цены ниже. У нас даже реклама, вот жаль, что не захватил, по ценам города Екатеринбурга. Так? В Тюмени. Предприниматель, я тут недавно с начальником отдела, который занимается установкой, определением вот этой величины прожиточного минимума у нас в области, разговаривал. Говорю, предприниматель не идиот, он не будет использовать вот это в рекламе, да? Если у вас цены, и если население знает, что у вас цены выше, чем у нас, ну, допустим, не используют по ценам города Ханты-Мансийска или города Салехарда. Вот. Значит, однако, значит, набор вот этих продуктов минимальных для обеспечения жизнедеятельности человека и поддержания его здоровья у вас стоит дороже, дешевле, правильно, раз цены ниже. Да. И величина прожиточного минимума должна, соответственно, быть ниже. У вас она выше, а в Тюмени ниже. Значит, у нас недавно опубликовано в российской газете, значит, стоимость минимального набора продуктов питания. Так вот, у нас в Тюменской области, я имею в виду юг Тюменской области, у нас же там субъект такой сложный, Ханты-Мансийский округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, вот, и юг области. У нас свой губернатор, там тоже свои губернаторы. Правда, нашего губернатора, вы, наверное, не знаете, избирают не те субъекты. Вот. Причем там избирателей больше, чем на юге. Они своего проводят нам, губернатора. Так вот, в городе, в Тюменской области, на юге, вот этот набор продуктов питания стоит на несколько десятков рублей дороже, чем в Москве, в городе. Да? И в Амурской области на несколько десятков меньше, чем в Москве. Вот. То есть у нас из этих трех субъектов выше стоимость набора продуктов. Однако прожиточный минимум у нас где-то 3200, да? В Амурской области 4800-700, в Москве где-то около 500-400 рублей. Понимаете? Значит, прожиточный минимум выше, а стоимость набора продуктов выше. То есть, это я к чему? Что власть недобросовестно ведет себя по отношению к своим гражданам. Как бы считает их за, можно сказать, за дураков, так, или за быдло, вот, за какое-то.
Наоборот, она считает за очень сообразительных. Ведь вы же выживаете в таких условиях. Вся Тюмень рассвечена с утра до вечера.
Дело в том, что прожиточный минимум, он же рассчитывается не только исходя из минимального набора продуктов, необходимых для проживания. Он же еще ведь учитывает и... Да, конечно. Класс платы, смотря какой город, какая стоимость этого проживания.
Вот этот минимальный набор продуктов, непродовольственных товаров и услуг, он ведь предназначен в первую очередь для поддержания здоровья и жизнедеятельности. То есть доля продуктового набора там значительно выше, чем вот тех. Вот. Так скажем, он может и рогожкой одеться, да? Вот. Но питаться он должен, иначе он будет в какой-то там норковой шубе ходить, да, а если он голодный, то он долго не протянет.
Ну, я думаю, что здесь надо конкретную аналитику проводить именно в пропорциональности этих двух, вот как вы привели, услуги и, допустим, непродовольственные товары. И также
а еще что интересно, вот мы такой факт установили. Значит, в нашей области величина прожиточного минимума на второй квартал и на третий квартал оказались равными из копейки в копейку. Вы можете представить такую ситуацию? Вот этот набор продуктов, там, начиная от хлеба и кончая яйцами, там, солью, в течение, допустим, 4 месяцев стоимость этого набора неизменна в сегодняшних условиях. Вот в Тюменской области это так.
Стабильная
жизнь. Значит, мы... Да, я не знаю, как у вас, а у нас еще интересно. У нас установлена норма потребления яиц для детей на год. 0,2 яйца. Ну, там 193, по-моему, и 0,2 яйца. Представляете, какая точность? Вот если вы родители воспитываете детей, вот, в Тюмени проблема. Значит, надо именно 0,2 яйца обеспечить в течение года ребенку. Какая точность? Значит, так вот, при такой точности у нас оказывается прожиточный минимум на второй квартал и на третий квартал из копейки в копейку равно. Понимаете? У детей там в категории какие? Значит, трудоспособное население, пенсионеры и дети. И у всех как было, так и осталось. Мы по этому поводу обратились в наш Тюменский областной профсоюзный центр в прокуратуру, так, чтобы они произвели проверку, кто из должностных лиц вот, значит, недобросовестно отнесся к своим обязанностям. Значит, в результате этого пострадали десятки тысяч граждан, они лишились права на получение государственной поддержки. Цены реально растут изо дня в день. Это по всем субъектам федерации происходит. А вот этот набор продуктов остается неизменным, величина прожиточного минимума неизменна. Поэтому на третий квартал у нас очень много людей разбогатело вдруг. Понимаете? И, соответственно, они не вправе просить помощь какую-то социальную. Таким помощи не оказывается. Значит, у кого доходы выше величины прожиточного минимума. Так вот, прокуратура уже... Вчера я получил ответ, заявила, что здесь они не усматривают никаких правонарушений, да, и отправили это все в администрацию области.
Но безграмотность экономиста это же не правонарушение. Что же делать? Всякое бывает. Но не считают. Потом устанавливают. Ну, конечно. Да.
мы так представляем, конечно, что это устанавливается, ставится задача насчитать под такую-то сумму, как говорится. Вот. Нам доказывают, и вице-губернатор ответ подписал, значит, что при установлении вот этой величины прожиточного минимума на третий квартал, они обнаружили, что цены на картофель понизились, так, и на овощи. На картофель на 10, на овощи на 15%. Я не знаю, мы с вами соседи, так, но вот я давно живу в этой Тюменской области, как говорится, почти с рождения. Так, значит, я никогда не наблюдал такого, чтобы до 15 июня картофель и овощи вдруг подешевели. Новый урожай не вырос, старый, запасы кончаются, так. А по их ответу вице-губернаторскому, вот это явление они наблюдали. До 15 июня как раз должны были установить вот этот, на третий квартал прожиточный минимум. Говорит, да, цены сами упали.
Экзотика. Это конверты, ну, своеобразные.
Да. И поэтому тяжело верить, что вот в этих условиях, вот, когда власть так себя ведет, вот, мы одолеем эту проблему вот, с конвертами и прочее.
Ну, по итогам нашего круглого стола можно сделать вывод, что
мы все вместе видим эту проблему. Раз.
Во-вторых, мы что-то делаем, чтобы эти конверты были как можно толще.
Можно прозрачнее. Я пропустил слово «скоро». Скоро мы это не сделаем.
Ну да, скоро вряд ли. Да, скоро вряд ли.
И самое главное, что это работа вот именно с органами власти, с губернаторами. Сейчас вот вы сами знаете, 100 с лишним критериев там установили, да? По определению эффективности деятельности губернатора. 138, кажется.
Ну, это хорошо.
Критериев.
Хоть что-то появилось?
То есть, все зависит, конечно, от губернатора. И так структуры, которые там работают в области... Ну, я когда-то на какой-то встрече был у нас губернатор Ракетский, я ему задавал такой вопрос, что как прожить вот на такой прожиточный, точнее, минимум, который был тогда установлен. Ну, он тогда был еще в сотнях рублей, по-моему, до 1000 рублей в то время. Значит, вернее, не прожиточный, минимальная зарплата. Значит, он говорит, я проживу. И зарплата его, говорит, не интересует, меня родственники прокормят. Вот такой ответ был.
У нас в 2003 году, когда рабочие задали вопрос генеральному директору, если вы будете получать такую зарплату, какая у нас, вы сможете прокормить свою семью? Он ответил, я работать не буду. Я уеду в другой город, найду другое место. Конечно, нет. Но вот то, что повысить зарплату нужно, он к этому пришел только через 7 дней. И люди просидели в шахте ровно 7 суток.
Это называется социальное партнерство.
Да.
Да.
Нет, я просто говорю о том, что вообще в нашей стране происходит. Действительно, вот как бы правозащитники, это хорошо, то, что они трубят везде, говорят об этом после того, как правозащитник Беляев заявил о зарплатах в конвертах, об этом заговорил Россель, заговорили всевозможные другие, значит, структуры. Но дело все в том, что говорить, да, можно говорить, но после этого у правозащитников появляется столько проблем, которых, вот так же, как Тюмень, ликвидируют, так же, как Североуральск ликвидируют за то, что много просят, за то, что требуют для людей, а не для себя. Эти факты есть, и фактически профсоюзов-то не остается. Или очень удобный лежачий профсоюз, далеко ходить не надо. Вот сейчас Каменск-Уральский, то же самое, трудовой конфликт. Профсоюз согласился при принятии колдоговора на увеличение заработной платы на 1,1%, И люди просто вышли на пикеты с требованием увеличить зарплату в 2 раза. То есть первые сигналы никому не, как сказать, не придали как бы значения, когда люди просто писали в профсоюз о том, что ребята, мы мало получаем для нашей тяжелой специальности в горячем цехе. При этом были попытки обвинить другой регион, что они их на это подталкивают. Но в итоге получили то, что получили. И сейчас согласятся ли люди работать снова за такую зарплату, за какую они работают? Я думаю, что вряд ли.
Марина Ивановна, вам-то грех жаловаться, у вас ведь конвертов-то вроде не просматривается.
Вообще, да, сколько наше предприятие существует, у нас нет конвертов. У нас нет, их никогда не было, слава богу. А? Нет, у нас действительно просто организация, которая работала 15 лет и которую сейчас усиленно ликвидируют с помощью вышестоящих, которые заплатили за это. Но мы все равно сейчас ведем переговоры по поводу очередного повышения заработной платы. Я думаю, что мы этого добьемся. Если у нас сейчас официальная зарплата у подземщиков, неофициальная нет, официальная вся у нас, значит, средняя, конечно, температура по больнице, как это мы говорим, 22 тысячи. Я считаю, это мало. И вот у нас колдоговор на носу. Конечно, коллективный договор на нашем предприятии очень хороший. Грех жаловаться. Но это все благодаря профсоюзам.
Ну, а если бы вам еще и в конверте давали, вы бы отказались?
А вообще, Сергей Иванович, менталитет людей в России нужно очень долго перевоспитывать. И здесь вот я согласна, значит, с представителями налоговых органов о том, что действительно, если бы работнику платили именно вот через расчетный счет, и работник сам, как за границей, отчислял налоги, может быть, порядку было бы и больше, и за это была бы ответственность, тогда, может быть, других механизмов бы не было. Но это как бы один из вариантов. А вообще, я думаю, не отказались бы.
Вот, видите.
Потому что менталитет русских людей... Ну, а почему нет?
Надо подсказать генеральному директору. Вот, есть интересные
генеральный
варианты.
Генеральный директор у нас, он на это не пойдет, он молодец.
Почему?
Просто я так думаю, что действительно, ну, работодатель, предприниматель, я уже об этом говорила на обеде, он действительно помимо заработной платы, вот этих всех отчислений социальных, там, подоходных и так далее, он несет еще бремя других налогов. По-моему, он называется...
Ну, много налогов.
Ну, не знаю, как он у них называется, но там какие-то еще у них подналоги есть. Вот. И, естественно, платя аренду, также вот как здесь говорили, значит, и так далее, они вынуждены так делать. А работнику некуда деваться, если он скажет, вы мне платите официально, он скажет, ну хорошо, я тебе заплачу вот из этого же конверта официально, отчислю налоги, что ты получишь. А работнику надо кормить семью, и он вынужден брать, иначе как он будет жить?
Женщина и жаловалась, и говорила, что 200 рублей, 273 рубля в месяц мне посылают. Я вас очень прошу, ну попытайтесь хоть что-то сделать.
Нет, я с вами, я же не говорю, что это правильно. Я говорю, что это неправильно. И я прекрасно понимаю, почему у нас не ремонтируются здания, почему у нас такие дороги, почему у нас платное обучение сейчас везде стало. Я это все прекрасно понимаю. Но дело все в том, что это не зависит от работника. И не зависит даже от работодателя. Это зависит от власти. Пока власть не захочет, пока не станет такой же дедушка Сталин, у нас так все и будет.
Все-таки в большей степени от работника. Почему? Потому что вот эти все организации, предприятия, тот же частный предприниматель, он ведь с какой целью у нас остается? С целью получения дохода, прибыли. Когда мы заслушиваем наших работодателей, которые вот выплачивают заработную плату ниже прожиточного минимума, некоторые говорят, что, вы знаете, я ведь весь в убытках. Закройтесь. Он говорит, нет,
Я еще подумала, а вдруг мне это предприятие пригодится. А на что же вы живете? Ну вот так и живу. Вот представитель фонда социального страхования не даст, как говорится, соврать. Недавно был просто отвратительный разговор с директором предприятия. Он получает просто, сколько там, 900 рублей или сколько, 1100, там, ну, то есть минималку, даже меньше минималки. Мы говорим, да как же вы живете-то на эти деньги? Он так вот и живет. Нет, конечно, есть. Я, конечно, знаю, что есть и такие, которые, конечно, имеют там машины, квартиры, там все имеют. А...
Не все имеют.
Да.
Все вот так вот ведут.
Ну, ведь им это позволено, понимаете? Им позволила эта власть, и вы, ну как, вы невиновны в этом. Это то, что принимает наша дума, областная, государственная. Ведь дело все в том, что...
Это не дума принимает, это у нас все-таки федеральные законы регулируют отношения, то есть это трудовое законодательство, налоговое законодательство.
А кто у нас трудовое законодательство утверждает?
Федеральная дума.
Государственная дума, простите меня, если у нас господин Исаев является замом господина Шмакова, то у нас сейчас, конечно, отпускные будут начисляться за 12 месяцев. Если у нас улучшается трудовое законодательство даже в плане выплат двойной оплаты за значит, субботний день, за нерабочий день, да, то у нас сейчас для тех, кто на окладе, они не будут получать больше одного оклада. То есть мы постоянно улучшаем трудовой кодекс, но его улучшают не для работника, не для людей их улучшают эти кодексы, а именно для предпринимателя. Вот вы немножко обмолвились о том, что какой-то там льгота есть до 100 тысяч, да? То есть сейчас это явно пересмотрится в плане того, что это вообще все отменят, и пусть эти инвалиды как хотят. А то, что этим кто-то пользовался, они-то останутся в стороне.
На самом деле, таких общественных организаций инвалидов, которые действительно осуществляют какую-то деятельность, направленную на социальное обеспечение своих вот этих же инвалидов, их очень мало.
Я и говорю.
Вы знаете, как спрут у нас развелось столько этих общественных организаций инвалидов по поддельным документам, ну, то есть даже, может быть, не по поддельным, но, по крайней мере, вот они берут 2-3 как бы учредителя, на самом деле они не работают, а работает один какой-то там Шмагин в 20 фирмах.
Нет, и вот когда вот это вот будет представлено, то я больше чем уверена, что там федеральное собрание или государственная дума, они просто эту льготу уберут, понимаете? Они не будут смотреть, что кто-то этим пользуется, а инвалидов надо как бы это самое стимулировать. Они просто ее уничтожат, такую поправку примут, которая будет не для кого.
Вы хотите сказать просто с ущербом для тех, кто действительно такую деятельность осуществляет?
Ну да, конечно.
Это минимальное число, я думаю, что всегда бывают такие затраты, которые должны быть оправданы, если даже это минимально какие-то потери несут, но в другом, значит, ракурсе изложен.
Может быть, Марина Владимировна хочет сказать о том, что это ведь нормальная работа налоговых органов, когда они обнаруживают подобные факты, конечно. Подобные схемы, обнаружили, заслушали, взыскали, пополнили бюджет, выплатили, оштрафовали и так далее, все, до следующего раза. Зачем менять закон-то, если он хотя бы кому-то в чем-то помогает? Понимаете?
Значительных сумм уходить от налогообложения. Только по одному предприятию единого социального налога более 19 миллионов. Ну, это и пение, и штраф. Только по одному.
Но вы же их находите и обратно возвращаете.
Да, но он уже будет продолжаться бесконечно. Хорошо, это... Один раз мы выявили тогда, когда организация просто не успела закрыться. А как вы сейчас слышали?
Ну.
Что мы взыщем в государстве? Мы ничего не получим.
А как вы относитесь к тому, что существующие организации, которые платят заработную плату, пусть они общественные, живут на общественные взносы, они платят заработную плату, работают, а их берут, и кто-то выдает свидетельство, в частности, и налоговые органы, а их ликвидация... Вот понимаете, потому что кому-то, одному из олигархов, они надоели и вот...
Ну, это частные какие-то.
Нет, ну они частные, но это тоже законодательство, которое противоречит самой себе.
Ну это жизнь, да, жизнь.
Цели не достигают то, на что они созданы, или их действия, ну,
то есть противоречит. Общественные организации, они, как правило, создаются с какими-то определенными целями же. Но если она эти цели не исполняет...
Да нет. Речь идет о профсоюзе. Профсоюзе, который как раз и занимается тем, что он защищает свои права. Поэтому олигарху он не очень нужен. Вот все.
У нас уже дошло до того, что профсоюзы, работодатели подают на ликвидацию профсоюзов. Ладно, там по нам избрали механизм, они там нашли того, кто продастся и сделает это. А вот напротив Ирина сидит, там вообще работодатель подал в суд на то, что такой профсоюзной организации нет. Там она, они там подделали документы. Потом вот Северопесчанка, пожалуйста, то же самое. Работодатель заявляет, что а вы, ребята, не проводили собрание. И их самое, что интересное, проверяет АБЭП. Объясните мне, вот АБЭП какое имеет отношение?
Может проверять точно так же, как и мы, если есть какие-то основания. Может быть, кто-то там...
Кто-то написал, сигнал подал.
Подождите, АБЭП может проверять учредительные документы.
А почему нет? Если есть сигналы, есть какие-то документы, может быть, даже фиктивные, которые показывают о том, что экономическая деятельность этого...
Какая экономическая деятельность, если там вообще ни разу...
Марина, мы отвлеклись в частности, тем более...
Это просто...
Коллеги не понимают, о чем вы говорите, а вы говорите, так сказать, фразами, так сказать, умышленно,
я просто говорю, что
не до конца.
Законодательство одно противоречит другому. Как трудовой кодекс, как, допустим, вы пытаетесь взыскать налоги, другой какой-то гражданский кодекс имеет лазейки, как это обойти, там, и еще что-то. Вот, то есть вот здесь вот несоответствие у Российской Федерации, что одно противоречит другому.
Марина, для этого за круглым столом и собираются представители разных ведомств, чтобы обнаружить общие в своей работе, жизни, интересы, согласовать действия, чтобы этих лазеек для тех, кто ими пользуется, было меньше. В частности, в пользу наших работников.
Сергей Иванович, налоговым органам было очень приятно, если бы им не нужно было изыскивать тех, кто не доплачивает налоги, а сразу получать уже все готовое, просто вести учет.
У них бы сразу сократили количество ставок, количество премий, количество и так далее. Кому же это нужно?
Знаете, скорее всего, да.
Конечно.
Когда нам добавили единый социальный налог, который ранее был просто как взносы в пенсионный фонд, там, отчисления в
трудовой
ни одного человека в налоговых службах не добавили в налоговые службы. Ни одного человека. А ведь это громаднейший объем работы. Как регистрирующий орган мы стали... Тоже ни одного человека не добавили. А вот как только у нас все будет хорошо и будет поступать, то есть автоматически, как вы говорите, да, вот тогда действительно прекратят. Ну, может быть, отдохнем.
Кто-то отдохнет.
Просто хочется, вот понимаете, страна огромная, столько ресурсов, богатая страна, а люди живут как нищие. И самое главное, что был бы порядок, было бы все упорядочено. Может быть, и людям бы было легче, и органам легче, и правительству легче. Но почему-то вот кто-то этого не понимает.
Да, сейчас нам остается только одно. Предоставить возможность представителям прессы высказаться. Почему они не воспитывают народ? Почему не воспитывают граждан? Почему не воспитывают работодателей? За их плохие дела, за их хорошие дела.
За то, что есть, как раз вот здесь все позитивно лучше, что здесь вот на круглом столе, в частности, было сказано, и представить в средствах массовой информации. Вот. Пока сейчас в основном шло обсуждение этой темы, этого вопроса с отклонениями, совершенно экскурсами в другие вопросы, другие проблемы. И я, например, как представитель прессы, как себе это представляю? Если собрались здесь за круглым столом, то не просто обозначить проблему, она уже давно обозначена. Для начала, конечно, какие-то острые углы застыть, но и наметить какие-то пути преодоления этой проблемы, пока я вот этого вот ничего не услышал. И моя задача вот именно не предлагать конкретные выходы из ситуации, а вас послушать, суммировать и дать на страницах, ну скажем, своего издания ну, в общем-то, такой материал, который был бы полезен для общества. Вот. Я надеюсь, что еще круглый стол не кончился, и одним словоблудием здесь не ограничится дело. Пока у меня все.
А можно вопрос? А вы верите, что пресса может изменить ситуацию?
Ну, милый мой, есть такое выражение «капля камень тучи». Если мы сейчас будем будоражить постоянно общественное мнение, то сразу, конечно, ничего не изменится. Но в конце концов, какие-то подвижки начнутся. И они уже сейчас обозначены. Хотя вот, помните, когда мы начинали 2 года назад, вообще никто ничего не говорил. Сейчас уже и на уровне власти, и на уровне депутатов областной думы, и налоговая инспекция вплотную взялась. И вся общественность уже, и областная газета об этом говорит. То есть уже начинает общество заводиться. То есть, если мы будем об этом писать, то в конце концов и пойдем в этой динамике, в движении к решению вопроса, который сейчас обсуждается.
Точка зрения понятна?
Я могу добавить.
Пойдем.
Налоговый навигатор. Орган управления Федеральной налоговой службы Свердловской области.
Хочу сказать, что все-таки разъяснительная работа, а уж тем более средства массовой информации, конечно же, приносит положительные результаты. И не маленькие. Вот мы выслушали работодателей на комиссии, что выяснили. Некоторые приходят и сразу говорят: читал, видел. Все, я все понял. Бегут и, допустим, приносят новое штатное расписание, там копии приказов об увеличении заработной платы. Мы, конечно, потом все равно на основе отчетности отслеживаем. Это не говорит о том, что если они нам дали там копию этих распорядительных документов о повышении заработной платы, значит, что мы с них контроль снимем и не будем обращать на них внимания. Это не тот орган, который можно просто так вот обмануть и похихикать, да? А есть и такие, конечно. На последнем заседании был человек достаточно такого приличного возраста, вроде бы за 50 ему, да, и он отвратительно просто себя вел. Когда мы ему пытались объяснить, что это необходимо просто сделать, повысить заработную плату, но это единственный, вот из тех комиссий, которые у нас были проведены в управлении, заслушано около 300 работодателей. Около 300 на всех мы присутствовали. И вот один из 300, он сказал, а сколько вам надо? Мы говорим, мы вообще-то не на рынке, мы хотим вам разъяснить ситуацию, какая у нас сложилась и так далее. Он говорит, нет, ну вы мне скажите, а где столько платят? Вы читаете в газетах, вы что, не слушаете телевидение, радио там? Он говорит, не читаю, не смотрю, не слушаю. Это 1 из 300. Посчитайте процент, кто не услышит прессу. Я думаю, что это все равно принесет какие-то положительные результаты.
Да. А муниципальные органы власти и прессы обращают внимание на эту проблему?
Я вот сейчас думаю, от какого лица мне говорить. От имени депутата городской думы? От имени работодателя, как редактора газеты? От прессы? В каком лице?
А вы по порядку.
Все, пожалуйста.
Ну, я думаю, что пока государство действительно не начнет нормально заниматься этим, то одни профсоюзы, они достаточно малочисленны. У нас есть в стране как бы много проблем, но вот одна из них – это очень низкая степень доверия граждан к государству. Сейчас налоговая инспекция, вот мы у себя в газете еще в феврале объявили об этом ящике доверия. Буквально в прошлую среду я встречалась с заместителем начальника налоговой инспекции нашей муниципальной. Я говорю, сколько жалоб вы поступили вот анонимно, там, я уж не говорю о том, что фамилию подписал человек свою. Он говорит, не больше, то есть 5-6, он точную цифру не назвал, то есть совершенно единицы, потому что, если это маленькое муниципальное образование, если какая-нибудь Мария Ивановна, даже под чужой фамилией, стуканула о своем работодателе, то ее потом, бедную, вообще никто на работу не возьмет. И она тут будет одна бороться и... То есть, не знаю, поможет ей профсоюз или нет, потому что профсоюзы далеко не везде есть, нормальные профсоюзы, которые способны защитить эту Марию Ивановну. Прокуратура, скорее всего, ее отсутболит. Если только ей повезет, когда там государственные органы получили отмашку, и она в этот момент попала, и вот как раз им надо для галочки, для отчетности что-то сделать, и она в эту струю попадет, тогда ее заявление, ну, рассмотрят, и как там... А в противном случае, значит, скорее всего, это Марья Ивановна, и она за свою жизнь привыкла столько шишек получать, что, ну, вряд ли она будет бороться, и борцов-то у нас, ну, мало, единицы у нас таких людей. Поэтому пока это государство будет, опять же, и государственные интересы не отстаивать, то есть это то, что не уплачены налоги, и в целом страна вся страдает. Пока, то есть, государство всерьез не возьмется за эту проблему, отдельные профсоюзы, отдельные там граждане ее не решат. Работодатели — это все равно сильная сторона, как здесь говорили уже все, то есть и суровость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения, это Салтыков-Щедрин еще сказал, то есть он все равно будет вести себя так, что перещелкает всех поодиночке. А пресса, ну, у прессы тоже разные режимы, наш глава тоже хотел бы, чтобы о нем как о покойнике, но у него как бы... Нет рычагов воздействия вот на нашу конкретную газету. Но от этого нашей газете в финансовом смысле тоже достаточно тяжело. Потому что, скажем так, если бы... То есть мы сегодня представляем интересы граждан и отстаиваем интересы граждан в своей отдельно взятой газете. Значит, но платежеспособность населения такова, что по себестоимости предъявить им свою газету я не могу. Поэтому как бы проблемы есть. И... Их достаточно много, и опять же, это тоже государственная политика. Если бы государство было заинтересовано в том, чтобы у нас на местах была пресса, независимая от местных или областных там властей, то государство бы эти условия создало. То есть тут, не знаю, я, может быть, из пустого в порожнее тоже, но сумбурно.
Скажите, пожалуйста, у вас вот в вашей газете средняя заработная плата работников сколько составляет?
Около 10 тысяч.
Это нормально, это средний уровень.
Я не уверена, что мы сможем удержаться на этом уровне.
Ну, а орган муниципальной власти, почему он не принимает никаких мер?
Ну вот, если говорить о депутатстве, то депутаты муниципального образования являются... это общественная работа этих депутатов, потому что каждый из этих депутатов, он не на освобожденной основе депутат, а это как бы без оплаты и без дополнительного времени. То есть вот я редактор газеты, и я как бы занята на своей работе не по 8 часов 5 дней в неделю, а значительно больше. И как бы отдельно еще, то есть заниматься еще чем-то, то есть каждый... И вот в нашей доме из 20 человек там директор... акционерного общества, директор там какого-то сельхозпредприятия, то есть там в основном руководители, которые заняты по горло на своих предприятиях, и приходят они на Думу по регламенту и уставу муниципального образования один раз в два месяца на два часа, ну, в среднем.
Иногда... Кворума у вас практически не бывает.
Нет, кворум бывает, но вот они пришли раз в два месяца на два часа, исполнительная власть подготовила пачку документов, каждый, то есть, кто, чиновник разрабатывал этот документ, они, значит, с горящими глазами говорят, что вы, собственно говоря, ребята, мы вас собрали, чтобы вы проголосовали, но вы не можете изменить вот это, и вот это вы не можете, потому что федеральное законодательство, значит, уже все определило. И, собственно говоря, вам надо только поднять руку и проголосовать за это.
Хорошо, а законодательной инициативой вам не приходило в голову выйти, допустим, в другие органы вышестоящие?
Приходила, например, о доверительном управлении, ну, я сейчас с формулировками, может быть, не четко, но когда мы принимали нормативный документ по поводу того, что там глава или государственный служащий, когда поступает на службу, особенно, ну, в частности, глава, потому что он избирается, до этого он занимался каким-то бизнесом, пришел, стал главой. Вот по условиям, которые юрист администрации подготовила, предлагали принять такое, значит, что этот чиновник, поступая на муниципальную службу, обязан, значит, все свои капиталы дать в доверительное управление, при этом муниципалитет не может диктовать ему, кому он даст это в доверительное управление. Значит, но если, значит, за 4 года того, как он был у власти, его капиталы были растрачены, его бизнес пришел к упадку, то муниципалитет обязан ему возместить. Так извините, либо, значит, муниципалитет, причем это требование, которое прокуратура направила, значит, в исполнительной власти, с тем, чтобы не ущемить права вот этих вот чиновников, которые, значит, на государственной службе надорвавшись, потеряли бизнес. Да. Значит, Потому что есть какие-то нормативы, но там механизмы не расписаны, как вот это должно быть. Вот наши юристы предложили такой вариант, что субсидиарная ответственность муниципалитета вот в этом случае наступать. Я предложила, чтобы мы тоже в областную думу направили это, в областной думе, сказали, что пока вот еще механизма на уровне федеральном нет. Не знаю, тот мой голос одинокого в пустыне, причем я успела до сессии, еще до обсуждения этого вопроса в газете дать эту проблему, но это не помогло, все равно проголосовали за то, чтобы... Да, все равно проголосовали, чтобы вот таким образом это было. То есть я-то причем просила просто, давайте не будем торопиться, давайте дождемся уже хотя бы федеральный механизм, чего мы впереди планеты все идем. А нет, прокуратура предписание, нам послала, мы обязаны вот исполнить, вот таким вот образом исполнили.
Что делать? На месте вашего мэра надо, собственно, срочно разговориться. Было глупо, если вот так не сделать.
Я так понимаю, со стороны вашего муниципального образования вряд ли можно рассчитывать на выход с инициативы по повышению уровня оплаты труда именно на законодательном уровне.
Вряд ли. Вообще надо сказать, что у нас муниципалитет вообще не занимается проблемами выплат заработной платы. То есть муниципальные чиновники считают, что это проблема государственных органов, а, мы не имеем права вмешиваться в хозяйственную самостоятельность предприятий.
Я не знаю, что мать не разумеет.
Еще один маленький стих. Вот последняя сессия у нас была 24 августа. Накануне тоже у нас прошла информация с подачи статистики, что якобы отсутствует, я не говорю о серой зарплате, отсутствует задолженность как в бюджетной, так и в материальной сфере по заработной плате. Как только мы дали эту информацию, у меня оборвали телефон, у нас завод художественного фарфора, его, кстати, епархия сейчас учредителем является, Екатеринбургская. Это было конец августа, еще за апрель заработную плату не выплатили. Я на сессии, этот вопрос обозначила. Замглавы по экономике, которая курирует более-менее трудовые экономические отношения, она сказала, мы не имеем права ничего сделать. Это в прокуратуру вам надо обратиться.
Совершенно верно, это их прерогатива.
Тем не менее, несколько звоночков было сделано по кругу. Я уж не знаю, кто прокуратура и госинспектор выезжала по труду у нас. Но тем не менее выдали людям постепенно, на сегодняшний день выдают сейчас за августом зарплату. Зато с бюджетниками тоже вроде бы мелочь, но я привезла по серым зарплатам, там еще на первой странице обращение, открытое письмо бюджетника в главе. То, что перешли на выплату зарплаты через банкомат, может быть, это особо прав и не ущемляет, но вдруг работодатель оплачивал расходы, которые, это я уже как работодатель могу сказать, когда работодатель выдает зарплату, он удерживает 13% подоходного налога с работника, а за услуги банка, за обналичку этих денег платит работодатель, это его обязанность. Вдруг наше муниципальное финансовое управление в сентябре решило, а не слишком ли много денег мы платим за услуги банка, не надо ли, пусть люди пишут заявление и прошу удерживать 0,2% от заработной платы, на оплату банковских карточек с моей зарплаты. То есть люди пришли с открытым письмом, но они еще маются, там вроде денег-то немного набегает, погоду может быть и бог с ним уплатить, то ли, бучу поднимать на этом, то ли, нет, но они письмо написали, я не знаю, чем им выльется боком, то есть письмо, то, что письмо было опубликовано и...
По поводу банков и перечисления средств на заработную плату, просто хочу отметить, что среди наших банков в городе Екатеринбурге есть и такие, которые, при выдаче средств на выплату заработной платы не требуют платежных поручений на перечисление налогов. Есть и такие факты, хотя они обязаны делать.
Также
и банковские через банкомат, когда заработную плату получают, здесь вполне реальный уход.
Работодатель может завести несколько расчетных счетов. При этом, если он с одного счета выплачивает работнику именно зарплату, он может...
Счет может оплатить, а сюда представить. Это я...
Он может и не оплачивать, а написать банку, да, я оплатил. То есть банк-то не проверяет это.
Достаточно?
Да, это точно. На практике этого нет.
Этого действительно давно уже нет на практике. Это же было в массовом порядке. Все под информацией, все проверочкой, знаете,
до платежа, до росписи на платежке.
А реально, конечно, уже давно ничего этого не происходит. А вот относительно предложения по законодательной инициативе, по-моему, почему не поставить вопрос на сессию?
Какой вопрос?
А вот только что прозвучало.
То есть по урегулированию вот этих отношений между работодателями и работниками в части получения определенного размера оплаты труда. Это и внесение в трудовой кодекс, то есть
да,
вы
не
как, как сказать, не могу исполнительной власти, а ну, то есть Государственная Дума, Дума какая.
У нас местная муниципальная дума, но я это отдельно взятое физическое лицо в этой думе.
Нет, я понимаю, но вы отдельно...
Которое большинство не наберет точно.
Можете найти какие-то аргументы для того, чтобы и другие ваши коллеги могли встать на вашу сторону и принять такое решение, выйти с законодательной инициативы?
Но надо учесть, что коллеги-то работодатели.
Ну так это и может быть и выгодно. Если будет установлено, скажем, прожиточный минимум, им же это может быть и выгодно. Они перестанут платить высокую зарплату, а будут платить только... Объясните, что это надо.
А с другой стороны, вам как раз и было бы более, наверное, реально это сделать. Вы, как ну, то есть руководитель газеты, могли бы найти способы утверждения.
Интересное предложение. Его надо посмотреть и обязательно подготовить. Ну что, коллеги, огромное спасибо всем, кто участвовал в нашей в работе нашего круглого стола. Ну, тут даже не в том, что подняли эту проблему. Мы ставили перед собой задачу понять, где мы сегодня находимся в этой ситуации. И какие совместные усилия нам нужны завтра, послезавтра, через год, для того, чтобы внимание к этому вопросу не уменьшилось, чтобы результаты его, наших совместных каких-то усилий были еще более объемны, еще более полезны гражданам. Мне кажется, что мы кое-какие направления и кое-какие идеи друг другу высказали. В чем-то мы можем помочь прокуратуре, в чем-то мы можем помочь Министерству труда. Мы услышали их точку зрения, где они с нами согласны и где они готовы нам помогать. И то, что мы вообще абсолютно одинаково смотрим на вещи относительно ответственности работников в этой ситуации с налоговой инспекцией, это просто порадовало. Нет, именно работника, а работодатель пусть отвечает. На то он и работодатель. Еще раз спасибо. Поблагодарим гостеприимное учреждение.